8 часов 37 минут, среда, 30 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Ножка, ведущая этой программы. Здравствуйте, Анастасия.
Доброе утро. Сергей Даренко в студии.
Да. Так что, 30 число. Я хотел по графику сказать два слова. Значит, мы уже завтра с Настей не работаем. 11 числа, 11 января мы появляемся вновь. А именно Настя появляется, подъем появляется. Я присоединюсь к коллегам 18 января. 18 января.
Да.
До 18 января меня просто не будет. Договорились? Все, Настенька будет держать здесь это все. Это
а кто со мной? Это известно или это будет меня
еще
сюрприз?
Неизвестно. Всем. Будет юноша. Будет юноша.
Будет юноша?
Юноша, конечно. Да.
Вы
бледный.
Что ли?
Бледный со взором горящим. Мы не знаем. Mm-hmm. Может быть, Карпов, может быть, Будкин, может быть. Mm-hmm. В любом случае, это будет юноша. А что такое?
Тебе
нужны обязательно возрастные ограничения какие-то. Расскажи этот случай с открыткой твоей дочери. Послушайте, есть действительно обаятельный и приятнейший, интереснейший случай с открыткой дочери Кати. У Насти, дочки старшей, 8 лет. И она написала маме...
Нарисовала,
подписала красивую открытку.
И там огромную цифру 38.
38. Но дело в том, добавлю я, что Насте вчера исполнилось 37. 37. Да. А дочка написала 38.
И, значит, отец, соответственно, сказал, ну что же, нет, вроде бы на год меньше, ты как-то, ты это, перепутала. Мама, наверное, расстроится, если ты такую открытку подаришь. На что Катя не поняла и сказала, почему, ведь скоро юбилей, ей будет приятно. Ничего страшного, что она один год старше. Ну и в итоге она там закрасила сердечко на 38, нарисовала сердечко на 38, проступает.
Но у девочки 8 лет логика, что маме приятно, что ей прибавляют к годик, потому что мама изо всех сил ждет юбилей. А мама хочет, чтобы ей было 40. Мама хочет, чтобы ей было 40.
Поскорее, конечно.
Поскорее 40. Ребенок экстраполирует свои собственные ожидания, ведь Катя хочет, чтобы ей скорее было 10.
Конечно. Я думаю,
и
что
поэтому,
сразу
когда
40.
Чтобы ей скорее было 10. И она хочет юбилей 10. И она ей 8.
Конечно.
И она мучительно ждет этих 10 лет.
Да, долго тянутся эти два ужасных года до 10.
Да. А ты... И она думает, что ты точно так же мучительно ждешь, когда тебе будет 40.
Я практически, да, мучительно жду.
А тебе 40? 40 будет только через 3 года.
Да,
еще.
И ты знает, когда.
А? Черт знает когда, вот именно. Посчитай в секундах, мать.
Да, вообще... я знаю, сейчас глаз закрою, открою, вот уже 40.
Потом... Нет, ты подумай о том, что 40 тебе будет через, я тебе скажу сейчас сколько, через 3 года, да, 365 умножить на...
Это всего-то через 1000 дней.
Умножить на 3. Значит, тебе будет 40 через 1095 дней.
Боже.
Через 1095 дней.
Ведь ничего не поменялось.
Умножить на 24 часа, я тебе расскажу, тебе будет 40 через 26 280 часов. Умножить на 60, тебе будет 40, Настя, через 1 176 800 минут.
3000 прекрасных моряков.
Да.
Скажите, это много
40,
или мало?
Тебе будет 40
прекрасных женихов.
Через 9 460 800. Нет, 9
это
миллионов.
Уже секунд, надо выкупить, секунд, тоже
нет,
принести.
Нет, 94 миллиона. Тебе будет 40 через 94 608 000 секунд. То есть тебе до 40 почти 95 миллионов секунд. 95 миллионов секунд.
Ну, это уже не так страшно.
Это уже, это на самом деле, очень много миллионов секунд. Очень много миллионов секунд.
Черт подери.
Но чертовы миллионы секунд проходят тоже, ты понимаешь?
Да, и не возвращаться. Да нет, ничего страшного, на самом деле такой штамп в обществе, что даже после 40.
Считаем секунды, если мы считаем секунды, то давай перейдем к миллисекундам. Forbes и Лента.ру вместе посчитали, как должен двигаться Санта-Клаус для того, чтобы подарить подарки всем детям. Не читал это, потрясающе. Нет, я тебе расскажу. Значит, в мире примерно 7,3 миллиарда человек. И примерно 1,6 миллиарда домохозяйств.
Когда вы учили в школе, сколько было миллиардов? Сколько вы учили?
А, не помню.
Нет, когда ну, я 5?
Ну, хорошо, может, 4, может быть, не знаю. Ну, слушай, значит, 1,6 миллиарда домохозяйств. Площадь, пригодная для жизни поверхности Земли, оценивается в 65 миллионов квадратных километров на планете Земля. Потому что ну, там пустыня всякая. Значит, если они если бы домохозяйство, это предположение, в математических задачах да. есть допущение, если бы домохозяйства равномерно были распределены по обитаемой зоне, то среднее расстояние между двумя домами составляло бы 0,3 километра, 300 метров. 300 метров. Значит, предположим, что Санта-Клаус должен посетить всех с 12 до часу во всех часовых зонах. Итого у него 31 час.
Угу.
Понятно, да?
Ну да.
Да. Значит, слушай, почему распоряжение имеется 31 час для того, чтобы все дети получили подарки. При движении с востока на запад на посещение одного домохозяйства у рождественского дедушки уйдет около 223 миллисекунд.
Угу.
За это время он должен пройти не менее 0,3 километра от дома к дому. Почему 0,2 здесь уже написано? Значит, он должен оставаться незамеченным, оставить подарки детям, успеть отведать приготовленное для него угощение. Во многих странах для Санта-Клауса оставляют угощение.
А бумажные деньги?
Бумажные деньги – это китайцы, это другое совершенно. В-пятых, он должен покинуть дом через дымоход, сесть в сани и мчаться дальше. Значит, строго говоря, он должен преодолеть максимум за 223 миллисекунды расстояние между домами. То есть двигаться должен со скоростью 900 километров в секунду. В секунду. Вот. Значит, дальше. Если он использует варп-двигатель, кроме 8 оленей, у него 8 оленей.
Что это?
Варп-двигатель можешь почитать в Википедии, пожалуйста. В Википедии есть ссылка. Гипотетическая технология, работы которого основана на искривлении пространства времени. То может быть это возможно. Но если нет, то он должен испытывать тепловые нагрузки. Потому что у него будут греться санки и олени, и он сам. Потому что при такой скорости он будет нагреваться, как ракета, сгорающая в плотных слоях атмосферы.
Мне кажется, легче дедушке разослать.
У него должен быть теплозащитный экран, который бы оберегал его, оленей и сани от перегрева. Дальше. Чтобы попасть в дымоход... Это неповоротливая девушка, дедушка, не способный пролезть в дымоход, не застряв в нем. Если он будет биомодифицирован для своих перемещений и использовать варп-двигатель, то он может доставлять также свои подарки роботизированной рукой. Дальше. Как он может съедать такое огромное количество приготовленной для него еды? А во многих странах для Санта-Клауса оставляют еду. Ему нужно много энергии. На самом деле он перевозит около 1 000 000 тонн игрушек. Если по 2 килограмма на ребенка, это в 4 тысячи раз больше, чем Ан-225. Если он через Эйнштейна теорию превращает жрачку в энергию, то как раз этой энергии, которую всюду ему оставляют, может хватить как раз на перемещение 1 000 000 тонн игрушек. Ну и так далее. Он должен там рассеивать какое-то колоссальное количество тепла.
Поэтому надо все деньги перевести на благотворительность и не париться.
На какую
благотворительность? Это некоторые компании так делают.
На
какую? Не знаете?
Ну, расскажи.
Вместо того, чтобы присылать вам подарок от нашей компании с логотипом, мы решили эти деньги перевести на благотворительность. Поэтому вот знаете, что там детский дом номер 25
от
получил
бутылку виски.
Да. Директор достроил дачу. Да. Наконец-то.
Не знаю. Я должен сказать, что в этом году корпоративных подарков существенно меньше.
Да.
Именно, да. Сейчас я вспомню. Значит, последние 5 лет возьмем. Я должен сказать, что за последние 5 лет количество корпоративных подарков, которые доставлялись ко мне, убывало каждый год. каждый год, и каждый год их становится меньше, количественно меньше, количественно меньше.
Вообще, вы считаете, что это хорошая вообще тема, или
я
вам
не
уже
знаю.
Надоело это? Передаривать там водителю все эти части.
Ну, а зачем мне передаривать? У меня стоят вискари и коньяки. За последние 5 лет я не нашелся, кому их передарить. То есть у меня стоят, да, нет, я не пью крепкое спиртное, вообще не пью крепкое спиртное. Ну там, нет, бывают дни, когда я, крякнув и ощутив себя...
Не, ну раз стоят, значит, вы их не употребляете, очевидно.
Нет, кстати, я не пью крепкое спиртное, но иногда бывает. Но у меня стоит четверть самогона, подаренная Стерлиговым. Германом Стерлиговым, угу. Четверть самогона. И вот она стоит уже год, и за год, думаю, что, может быть, и 1/3 я уже и выпил.
Он не портится?
Я, наверное, что он уже и испортился. А я не знаю, я просто не проверял последние месяцев 5. Ну, так вот, значит, и там она как-то испаряется. То есть я вижу, что у меня пробка там не плотная такая, намусоленная. Намусоленная.
Такие кольца остаются, да?
Знаешь, какая пробка у меня, которую я обмотал пластиком и заткнул. Вот так, такая пробка, ужасная.
Бинтиком?
Ну, какая-то дрянь. Обмотал и заткнул, а потом сверху пластиком. И я вижу, что, тем не менее, она испаряется. То есть, может быть, это, правда, домработница пьет, я не знаю. Но самогонки становятся все меньше. Я не знаю. Мне кажется, она испаряется.
Испаряется.
Я верю, что она испаряется. Ну вот, а виски и коньяки, подаренные мне за последние 5 лет, главным образом все стоят вот в шкафу в специальном. Они там, я открываю, смотрю на них, задумываюсь.
И все, тем не менее, меньше приносят, да?
Приносят все меньше. Угу. Затухающие, так по затухающей. Я считаю, что это связано с бедностью.
Ну, конечно, а с чем же еще?
Это связано с бедностью. Потому что раньше какие-то группы энтузиастов там вдруг присылали мне вино, еще что-то. А вот именно сейчас уже нет. Уже даже большие корпорации как-то подсократили. Скажите, ваша корпорация дарит, вам дарят? Давайте о подарках поговорим какое-то время. Ну, не говорить же нам о Кудрине. Вы же не хотите говорить о Кудрине? Черт бы его задрал. А 7373... Испаряется домработница. Ик! Испаряется.
Да. Нам тут уже Нага Рогозина написала, я смотрю.
Что?
Нам пишет Нага Рогозина.
Нага Рогозина. Спасибо. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей, Настя, Георгий, Москва.
Да, Георгий, подарков все меньше, да? Правда же?
Дарим, и мы дарим, всем дарим, ну а как? Ну, конечно, не так шикарно, немножко экономим на качестве, ну не то что качестве, а на дороговизне, перешли на вино под Новый год.
Вино, вот. При том, знаете, как раньше было вино, допустим, какое-нибудь номерное, какое-то совсем отдельное, а потом, я не по вам говорю, а по другим людям, да? Ага. А сейчас уже шарданы 14-го года привозят, там, условно. Ну так, вот как-то вот видно, что...
Сергей, берем где-то вот 1500 на персону набор, закупаем централизованно. Считаю нормально.
Да. Ну и откажетесь, или вот вы на грани того, чтобы от этого уже вовсе отказаться, или все-таки вы продолжите эту традицию?
Вы знаете, ни в коем случае, компания мультинациональная, традиция русская, поэтому коллегам объясняю, что надо, ребята,
надо. Надо, это вопрос статуса.
Да.
Это вопрос статуса. Это вопрос статуса. То есть надо продолжать дарить. 7373948. Алло, здравствуйте. Да?
Да, Сергей, да, доброе утро. Да, подарков действительно стало меньше. У меня вот жена работает учительницей, в принципе, можно равняться.
Да.
Раза в 3 примерно вот сократились подарочки-то.
Да.
Вот люди начали экономить, дарят чай, раньше вино, икра, насколько полагается, Новый год. Но сейчас все попроще стало.
Да, я вам скажу, что я вот в этот раз думаю, что у меня дошло корпоративных подарков до 4, да, я 3 сказал? Нет, 4 сумки мне прислали. Но я раньше было, может быть, 12. Понимаете, действительно...
Ну да, примерно,
действительно,
да, так же, согласен.
Да. Раньше были, шли одна за одной. Так, вот все-таки врачебный корпус нам звонит. Денис Хирург,
алло, здравствуйте. Здравствуйте, ну я немножко не о врачебном. У меня еще есть, у меня доля в бизнесе цветочном.
Да.
С армянами я работаю. И у нас ради прикола они дарят нам цветы. На которые смотреть невозможно, потому что у меня доля в бизнесе в цветочном. Я же не только врач, я еще и немножко так зарабатываю.
Немножко шьете по вечерам. Немножко шьете. Да, и они дарят вам цветы. Но вообще по количеству подарков вы чувствуете, что...
А количество? Ну да, да что, алкоголь этот, алкоголь дарит.
Это вам как хирургу?
Я его раздариваю потом, раздариваю. Что, нам как больные-то дарят-то. Я пью только свою самогонку.
Ага, видите как. Скажите, а ведь хирургам обычно коньяк дают?
Да, конечно, коньяк. Ну, почему? Вискарик, все это есть. Но я его не люблю.
Нет,
я
да?
Вискарик не люблю.
Спасибо вам большое,
я свою самогонку, я на стол, у меня две бочки дубовые, я настаиваю свое,
да.
Я только свое пью.
А вы сам, простите, вот я хотел углубиться чуть-чуть, вы две бочки дубовые, то есть маленькие бочоночки?
25-литровые, извините меня.
Смотрите-ка, а у вас, вы ректифицируете через самогонный аппарат какой-то специальный у вас?
Да, или ну... Хороший аппарат.
Дистиллируйте, простите, дистиллируйте.
У меня хороший, он там под тысячу, тогда стоил под $1000. Он такой аналог вот этой машинки, которая была в сухой законе в Америке. Такая
да.
Хорошая.
Простите, штука. Денис, я просто сказал, что вы ректифицируете, и здесь сейчас будет на меня обрушится гнев самогонщика.
Дистиллируйте.
Вы дистиллируете, вы не ректифицируете, вы дистиллируете.
Самогон.
Да, дистиллируете.
Да, на кедровых орешках потом,
да.
Потом настаиваю, он у меня где-то стоит полгода
да,
бывает, одна
да.
Бочка год уже стоит, два года стоит.
Это правда, так. Хорошо. Слушайте, значит, направьте, пожалуйста, мысли господина Доренко на два единственных события, которые произошли накануне и которые надо обсудить, пишет Нага Рогозина. Обязательно нужно поговорить о чалом. И надо обязательно поговорить. Началом, я думаю, что мы сейчас начнем, а закончим после 9. То есть эта тема не на несколько минут. Значит, чалый – это человек-символ. И надо сказать, что он не человек системы, строго говоря. Вот само то, что он стоял в Георгиевском зале 18 марта 2014 года в свитере, в черном свитере,
да.
Само это говорит о том, что этот человек самостоятельный немножко, да, нет.
Ну, же, генерация другой.
Не обязательно. Почему? Ну, так,
но он другой.
Но он другой, но это не значит, подожди, что значит новый? Венедиктов всюду ходит в рубашке и лапсердаке.
Новый для политического нашего. Ландшафт,
значит,
давайте так скажем.
Да, да. Нет, что ж новый? Доренко ходит всюду в майках, как идиот и так далее. Нет, ну подожди.
Это не политика.
Ну, нет, подожди. Само это говорит не о том, что он новый, а о том, что он человек, в сущности, чуждый. Не новый, а чуждый. Он человек отдельный, он другой, он перпендикулярный. Он не параллельно идет со всеми.
Для этой системы он...
Да, нет, для любой системы. Для любой системы. Для любой системы.
Почему? Для системы Венедиктов вы
нет,
он, вы...
Нет, Оль, мы не система, мы хаос. Мы хаос. Мы хаос, мы не система. А я тебе скажу, что в американской системе все гораздо более жестко, чем в русской. Там все вплоть до часов прописано, какие на тебе должны быть часы. Понимаешь?
Да, худи, в колледже, все? Да.
Да, у тебя, далее, нет, в американской курсе. Системе, в американской системе the must относительно одежды, должноствование прописано гораздо жестче, чем в русской. Понятно? Гораздо жестче. Ты идешь в клуб в одной одежде, нет, больше того.
Укусили американцев.
Больше того, я не укусил.
Сатрапа.
Нет, моя дорогая, я не укусил. Я как раз указал на то, что американская система в этом смысле наследует английской системе и делает кальку с нее. Да, а вспомни Дживс и Вустер. Дживс и Вустер, вспомни, как, значит, слуга спрашивает господина, неужели он действительно намерен в этом коричневом твидовом пиджаке сесть в поезд? Потому что, вернее, надо сесть в коричневом твидовом пиджаке в поезд. А вот в этом, котором господин оделся сам, безусловно, в поезд садиться нельзя. Ну, потому что это как бы, ну, это как бы режет глаз. Mm. Понимаешь? Поэтому есть для поезда отдельный пиджак, а другой пиджак для гольфа, а третий пиджак для того, чтобы войти к тетушке, а четвертый и так далее. У американцев ровно так. Ты в одном идешь в клуб, в другом ты идешь на вечеринку, в третьем ты идешь прожигать жизнь, но для этого специальная должна быть одежда. Если ты идешь прожигать жизнь, надеясь выйти на дискотеку, то это будет одна одежда. А если ты надеешься прожигать жизнь, надеясь потом покурить в специальном баре коньячном, то это будет еще другая одежда, понятно, да? Поэтому ты должен знать, как одеться с учетом всех обстоятельств. Таким образом, у русских эта система гораздо более хаотична. Но, тем не менее, ходить в свитере означает бросать вызов и как бы заявлять «я не свой». Понимаешь, потому что, когда ты проходишь, ты посылаешь незримый сигнал, невербальный сигнал. Я свой, я свой, я свой, как самолет в воздушном пространстве. Чалый Алексей Михайлович посылал всегда сигнал, двигаясь по пространству, посылал сигнал. Я не свой, я не ваш, я не ваш, я не ваш. Понимаешь? И это само по себе интересно. Но этот человек творил историю России. Он творил историю России, он вошел в историю России. Фотография с Чалом будет в учебнике истории России, когда будет фотография из Георгиевского зала, где Чалый стоит по левую руку от Путина, а Путин, в свою очередь, по правую руку от Чалова. И Чалый показывает кулак, я скажу, по-моему, левой руки. Кулак левой руки торжествующий. В момент сразу после подписания воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Понимаешь? Вот он будет в учебнике истории. Это великий человек, человек, творивший историю. Это человек, который и тогда, и в момент творения истории посылал сигнал. Я не ваш. Я не один из вас. Понятно, да?
Да.
Народный мэр Севастополя, между прочим. Вот это очень важно тоже. Мне кажется, что это абсолютно важно, что Чалый народный мэр Севастополя. 7373948. Давайте начнем обсуждение. Буквально минуточку, а потом мы после 9 продолжим отставку Чалова. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро. Разрешите вам возразить немножко?
Пожалуйста.
Вот вы говорите, у американцев ровно так, так вот у них ровно не так. Значит,
хорошо.
Выбор, все вот эти вот графики одежды у английского нобилитета были вызваны довольно изысканным, но, тем не менее, практическим путем исторического развития, когда джентльмены были и к востоку от Суэца, и к западу от Суэца.
Да.
Там бывали костюмчики, допустим, от которых должна кровь легко отмываться и так далее. А, значит, господа плебс, который бежал за другой континент, они думали, что если папа крутит руками вокруг руля, и я кручу руками вокруг руля, то я делаю то же самое, что и папа. И поэтому, так сказать, при отсутствии туалетной бумаги поставляем наждачную, и получаем, что у нас игры в гольф будет
Тома,
именно при Ионе, игры...
Вы немножко недолюбливаете американцев. Я посещал клубы закрытые, куда никого не пускают, и для этого специально ездил в магазин, покупал пиджак, который мне был предписан. Нет, вы ошибаетесь. Ну, просто ошибаетесь. Ну, вот для того, чтобы я был откровенен, с вами, вы ошибаетесь. И абсолютно серьезно. Я ходил на прием к Джимми Картеру, и я знаю, что было предписано надеть на прием. Нет, Том, ошибаетесь. Извините. Просто не знаете. Значит, в Америке это очень жестко. В движении.
Подъем. В движении.
Смотрите, что с движением-то у нас. Всего 2 балла. Москва чистенькая, хорошая. На традиционных местах есть пробки, но они совсем микроскопические. Даже можно сказать, что их и нет. 2 балла, ребят, все спят, все прекрасно. Ну, там на Волоколамке авария небольшая, что-то такое, на 9 утра внутренний МКАД, внутреннее третье транспортное кольцо, простите, на 9 часов. Авария тоже чуть-чуть держит после Кутузы. А так все роскошно. Мне кажется, что сегодня городочек такой, что даже если нечего делать, можно поехать покататься по Москве с посвистом. Новости.
Сережа Пастушок, поиграем мы.
Часов 5 минут, среда, 30 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». На Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Доброе я утро, абсолютно согласен с Томо, который прислал нам разъяснение. И спасибо большое, Томо. Вы действительно правы. Томо обращал наше внимание на то, что у англичан подобная тщательность в одежде объяснялась практичностью. Практичностью. На самом деле, самое практичное было бы ходить в камуфляже. Но неважно. Значит, практичностью. А в Штатах это от колониальности. То есть это была не практичность, а колониальность, то есть подражание. На самом деле, точно так же, Томо, безусловно, на подражание основана вся русская одежда. Точно именно на подражание, именно конкретно на подражание мы шли за формой, чтобы получить содержание. Мы шли за формой, как вы знаете, Петр заставил в одежде следовать Европе, в одежде, в обычаях, во всем. Да? Гинекологов мужчин привез впервые в истории России и так далее.
А до этого гинекологов вовсе не было?
До этого гинекологов не было никаких. Нет, вообще никаких не было гинекологов, но старшая женщина в семье обычно обладала навыками перевязывания пуповины. А Петр и это разрушил. Петр разрушал очень много, как вы знаете, отменил патриаршество на Руси, ну и так далее. Ну так вот, значит, и это тоже было связано со слепым обезьянничанием. Петр думал, что если русских одеть как европейцев, то они станут таковыми. Увы, это не произошло. Этого не произошло за последние века. И сейчас это все еще не так. Хотя русские одеваются как европейцы. Они, безусловно, не европейцы. Ну так вот. Значит, хорошо. Давайте все-таки отойдем от одежды к Чалому. Я считаю, что у Чалова иная манера одеваться. Это сигнал, постоянный сигнал. Я не ваш. Я не один из вас. Нет, я не один из вас. Значит, вы знаете, давайте я про Чалова вам чуть-чуть расскажу. Он родился 13 июня 61 года в Москве. В Москве, он москвич. Значит, дальше, родился в Москве. Нет, в семье студентов, видите, в семье студентов Московского энергетического института.
Они жили в комнате.
Может быть, я не знаю.
Общежитие, которое было оборудовано в шахте лифта. Пустующий. Вот, я только что прочитала из Википедии. Да, сегодня прям день какой-то странной недвижимости в моей голове.
Да. Мать Алевтина Тихоновна Чалая, впоследствии кандидат технических наук. Отец Михаил Васильевич Чалый, впоследствии ученый-электротехник, конструктор, автор ряда изобретений. И все такое. Значит, потом они, насколько я понимаю, убыли в Севастополе. Правильно я понимаю? Правильно. Затем, нет, они жили сначала в комнате общежития, оборудованной в шахте лифта, а на них не мог упасть лифт.
Нет, он же не работал.
А он вовсе не работал. Но он висел над ними, что неприятно.
Я думаю, они висели над ним, скорее. И, может быть, жили в самом лифте.
Но нет, тогда там был трос.
Да не было там лифта, просто была шахта.
Просто была шахта.
Знаете, очень высокая комната просто.
Ну, хорошо, ну, хорошо. Значит, дальше. И так далее, и так далее. Окончил Алексей Чал, окончил Севастопольское высшее военно-морское инженерное училище, Севастопольский приборостроительный институт. То есть дальше вся его жизнь проистекает там, в Севастополе. Он был одним из ученых в области электроаппаратостроения, физики низкотемпературной плазмы. У него 52 научных труда. У Алексея Чалова, у этого 52 научных труда.
Да, он ученый настоящий.
Ну, он ученый. Да, он инициатор создания специальности прикладная математика и физика, которая преподается в ведущих физико-технических вузах России. Это он сделал, придумал и так далее, и протолкнул все это дело. Севастополеведение, у него урок, он тоже придумал Севастополеведение в школах города. Выпуск дневников севастопольского школьника, проведение акции «Дню Победы», мы помним, мы гордимся, и так далее, и так далее, и так далее. Все такое, очень патриот. В 13-м году, как вы помните, все же помнят это. В 13-м году, 30 ноября, если я не ошибаюсь, был разогнан митинг студентов на Европейской площади в Киеве. А он до этого, 19 ноября, написал письмо Януковичу от имени общественности, который проанализировал, почему подписание договора с Евросоюзом в том виде, в котором оно готовилось, угрожает экономике Украины и угрожает целостности и идентичности русскоязычного населения Украины, в частности, севастопольцев. Значит, дальше. Чалый выступил в эфире независимого телевидения Севастополя. Это все в 13-м начинается. Но он выступает уже в 14-м году, в феврале. Дальше. Он говорит, что дальше мы вступим в НАТО, и все, началось. Значит, дальше. В 23 февраля 2014 года в Севастополе прошел митинг народной воли против фашизма на Украине. 20 тысяч человек. Там все были 22-23 февраля 2014 года. Все были русские триколоры, андреевские знамена, символика Компартии Украины и один флаг Белоруссии. Значит, митингующие держали лозунги «Путин наш президент», «Россия мы брошены», «Возьми нас обратно». Он провел этот митинг. Дальше. Они высказывают недоверие администрации города, 20-тысячный митинг. И общим голосованием избирают нового мэра, народного мэра, Алексея Чалова. Понятно, да? Вот его карьера как развивается. Она развивается бурно, и надо сказать, что он принципиальный человек, до этого ученый. И теперь ученый, он и занимался бизнесом тоже. Его призвали сформировать новый исполком, отряд по охране правопорядка. На митинге была провозглашена резолюция, в которой говорилось, что Севастополь не признает последнее решение Верховной Рады Украины и происходящее в стране считает государственным переворотом. Так оно и было, это был переворот. Протестующие приняли решение не перечислять налоги в столицу Украины, организовать на территории города отряды самообороны. Ну и так далее, и так далее. Значит, это, его назвали народным мэром. Вот почему 18 марта мы его видим в Георгиевском зале. Он представляет народ Севастополя, народный мэр Севастополя, он в свитере и так далее. Теперь он подает в отставку. Ваши выводы. 7373-948. 7373-948. Позвоните, пожалуйста, по телефону. Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Алло. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Ну вот то, что он в свитере, это как бы все понятно. Вопрос в том, что он сможет сделать дальше. Потому что даже вот этот пример, что он подал в отставку в родном городе,
да,
говорит о том, что что дальше-то он сможет сделать.
Да
ну
ничего.
Вот есть такой человек, он отличается от всей системы.
Да.
А дальше что? Вот
ничего.
Давайте
абстрактно. А может быть вариант ноль, но ноль это тоже, ну давайте вариант ноль. Ноль. Он сделает ноль, потому что возможно сделать ноль. Все. Ну, и множество решений, которые возможны, а равно нулю. Ну и все.
Ну, а в чем тогда интерес Чалова?
А почему надо действовать в интересах интереса?
Понимаете? Ну, мы о нем сейчас говорим. Он
да.
Нет,
подождите,
интерес, вот даже для разговора.
В чем правильно? Интерес? В чем интерес? Интерес в оценке ситуации, когда человек, творивший историю, человек, бывший 18 марта 2014 года в Георгиевском зале, этот человек подает в отставку. Это интересно.
Ну, в этой степени, конечно.
Да, мы должны описать условия, в которых он не нашел применения. Мы должны их проанализировать. Вот что случилось? Почему он не нашел своего применения? Что с ним случилось-то? Алло, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте. Сергей, Виктор, Москва.
Да.
А у меня другая точка зрения.
Давайте.
Но мне вот почему-то кажется, что вот под Аксеновым кресло качается. Мы же не знаем там, как он, с кем общался ли он с президентом и на какие
да.
темы, какое к нему отношение. Все-таки это ученый человек,
да.
в общем-то, создавший одну из крупных компаний, которая по всему миру продает свою продукцию. Возможно, там его как-то наверх даже вот, может, ну, может.
То есть вы думаете, там. Что это угроза отставка, отставка, тем не менее, не состоится, а наоборот, кресло качается под Аксенову?
Ну, мне кажется, что, возможно, он перейдет на какую-то должность более высокую, чем
более вот, например, высокую.
Какого-то там, ну, города Севастополь, я считаю, это провинциальный
да.
город, как бы, ну, на мой взгляд.
Ну, в любом случае, не столичный, да. Поэтому не столичный, как? Да. Нет, нет. Ну, Севастополь не столичный город, да. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил Москва. Ну,
да,
мне, конечно, жалко Чалова, на самом деле.
Да.
Очень боялся человек, но мне кажется, что просто сейчас такая, что в Крым идут очень большие деньги, и не попадают он под систему контроля вот этих денег, как бы. Вот.
Да.
Не в системе, не в системе. Если его личный такой, скажем так, порядочность, он
да.
не кремлевской системы.
Подождите, только что была информация, что денег, наоборот, Москва не выделяет, и поэтому там ничего не происходит.
Нет. Ну, денег как Москва не выделяет. И по сравнению с тем, что было раньше, это сейчас вот это вот не выделение там, денег,
нет,
оно...
Нет. Настя прочитала, нет, Настя прочитала статью в «Новой газете», которая говорит... Настя прочитала статью в «Новой газете», которая или в «Московском комсомольце», который изобличил, что 116 тысяч рублей, 116 тысяч рублей, которые должны были поступить Министерству культуры Республики Крым, зависли на счетах здесь, в Москве. Но, Настя, туда поступают миллиарды, чтобы ты поняла, поступают миллиарды.
А 116 тысяч... Который
116 тысяч рублей действительно зависли в Москве.
Вот, огромный поток денег
миллиарды.
Миллиарды.
Огромный поток денег
подготовлен да. для Крыма. Ну,
и идет постоянно.
Идет постоянно, да. Но он не человек системы, он не сможет...
Да.
Не спишется.
То, что денег у Крыма нет, это легенда. И действительно, вот эти 116 или 120 тысяч рублей нашли. Значит, но туда деньги идут миллиардами. Миллиардами, постоянно, непрерывным потоком, чтобы ты понимала. И Аксенов, когда он говорит, что было не выделено, он действительно нашел что-то, что было не выделено. И он об этом рассказал громко, и создалось впечатление, что Крым душит Россия. Это неправда. Ну, это неправда просто. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Доброе утро. Здравствуйте. Я Александр зовут.
Да, Александр.
Я считаю то, что... Он человек порядочный исключительно.
Да.
А это свойство, оно не присуще, к сожалению, нашим чиновникам, которые сейчас занялись, так сказать, развитием Крыма.
Ага.
И он как порядочный человек уходит.
Но уходит, чтобы вернуться в политику, или уходит, чтобы гордо презирать?
Я думаю, не вернется он уже.
Не вернется. Не вернется. Не вернется. Давайте проголосуем. Давайте проголосуем. Значит, по Чалому. Я предлагаю голосование. Значит, Чалый уйдет вовсе. Чалый уйдет вовсе. Чалый вернется в политику. Или вернется в политику. Вот, да, или вернется в политику. Давайте так. Вы хотели бы. Вы бы отнеслись с пониманием. Вот так. Вы бы отнеслись с пониманием. Если бы Чалый ушел совсем из... отшатнувшись от официальной России. Официальной России, чиновничьей России. 134-21-35. Вы бы отнеслись к этому с пониманием. Вы бы отнеслись с большим пониманием, если бы он вернулся, тем не менее, в политику. 134-21-36. Вы бы отнеслись с пониманием, если бы Чалый ушел вовсе. От чиновной России вовсе. Ну вот, он ученый, он может продолжать писать что-то по плазме, там, заниматься плазмой. Вот это прекрасно. Значит, вы бы отнеслись к этому с пониманием. 134-21-35. Нет, вы бы хотели, чтобы он вернулся в политику. Может быть, на другом уровне, может быть, каким-то другим образом, но чтобы Чалый вернулся в политику, вам бы хотелось. 134-21-36. Я сейчас вижу голосование, у меня идет таким образом, что примерно половина на половину. Ну вот сейчас 55 на 45, 54-51. Нет, 50 на 50. Вот активнее люди стали голосовать. Значит, вы бы отнеслись с пониманием, если бы Чалый ушел целиком в науку и больше в политику не возвращался. Вы бы отнеслись с пониманием. 134-21-35. Нет, вы бы хотели, чтобы он вернулся в политику так или иначе. Так или иначе. 134-21-36. Мы продолжаем обсуждать, а вы продолжайте, пожалуйста, голосовать, если можете. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей Настя, Игорь, город Троицк.
Да.
Вот в одном из комментариев только что прозвучало, что да. Аксенов, возможно, уйдет в отставку. Но я думаю, что это не игра со стороны Чалова. Но
нет.
Я думаю, что задача вот общественности, вот у вас, например, как у вашего представителя,
например.
Призвать, чтобы... Алло.
Да.
Чтобы Алексей Чалый, возможно, возглавил весь Крым и переформатировал всю команду, включая Севастопольскую, потому что вот это... Да. Неистребимая такая советско-русская бюрократия, она, конечно...
Но он не входит по калибру, понимаете? Вот патрон входит в патронник, а он не входит. У него как он как по плечи расправляет, и получается трудно. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
По Чалому вы сами ответили на вопрос, прочитав историю его жизни, его судьбу, и то, что он является изобретателем, ученым, и стал народным мэром, говорит само за себя. Его идеалистические... установки по управлению городом, они просто не совпали с тем, что в реальности происходит в России.
Да, он еще, знаете, что мне кажется, самодостаточность его, де-факто самодостаточность...
100%.
Позволяет ему отойти.
Он хотел просто изменения для того города, в котором он вырос, да. в котором он реализовал себя да. и творчески, и научно,
ну, да,
и
ну,
как
да,
ну, руководитель. Да.
Его брезгливость до известной степени хорошо объясняется его самодостаточностью. Когда ты абсолютно самодостаточна, Настя, ты можешь быть абсолютно брезгливой. Ну, так ну, как да. бы вот количество компромиссов, на которые ты идешь. Ведь мы идем на компромиссы все время, да? Алло, здравствуйте.
Добрый день, капитан «Очевидность».
Да, капитан, прошу вас.
Мы про Чалова еще, да?
Мы говорим о Чалове, да.
Да. А, значит, здесь прозвучало такое, что что-то вроде того, что... Ну, в общем, неважно, что там прозвучало. Короче говоря, если бы Чалый очень сильно хотел бы во власть, то он да. бы стал мэром еще под властью Киева. То есть он бы внезапно объявил себя щирым, справжним украинцем.
Да, стал бы, следовал бы конъюнктуре.
Свой сведомый.
Да, следовал бы конъюнктуре, да.
Абсолютно да. верно, да. И он бы тогда уже хорошо устроился, был бы мэром, кем угодно, хоть императором.
Да.
Вот. А здесь он просто, понимаете, он пришел, он выполнил то, что ему предначертано было судьбой и историей, и поняв, что здесь он уже полностью все сделал, он спокойно отошел в сторону.
Да.
Вот. А что он дальше будет делать, ну, посмотрим. Если будет снова какая-то ситуация, он снова, так сказать, как былинный богатырь, выйдет из пещеры и снова из кельи своей, из своего затворничества научного, и вернется опять, так сказать, спасать Россию.
Не путайте Крым-Севастополь, предлагает нам 73-й. Чалый даже визуально, пишет 94-й, внушает больше доверия, чем все чиновники Крыма вместе взятые. Чалый визуально. Вы знаете, я Чалого визуально видел на оглашении послания. Я к нему подошел и поздоровался. К Чалому. Настя.
Так.
Вот он был один. Ты понимаешь, дело в том, что чиновники, вот все на оглашение послания, чиновники, политики, они используют эту возможность увидеться для того, чтобы со всеми поздороваться. Прорываются куда-то, обязательно пожать руку, обязательно пройти через весь первый ряд. Вот так сделал, например, Кадыров. Кадыров, который как губернатор, как глава региона, не должен был проходить в первые 10 рядов. Главы регионов сидели дальше. Значит, за 10-м рядом. Кстати говоря, я сидел на 10-м ряду. Нет, я сидел на 9-м. То есть я прошел туда, куда главам регионов уже не положено было. Ну вот, значит, и Кадыров, тем не менее, прорвал охрану, вот ФСО его пустило, чтобы пожать руку лично всем. Он прошел там Медведева, значит, и патриарха, и всех поприветствовал Кадыров. Много людей он поприветствовал. То есть это возможность быть на послании, это также возможность всех поприветствовать. Это возможность со всеми пообщаться, может быть, парой слов перемолвиться и все. Вот. Но, значит, Чалый, я нашел его в зале совершенно одинокого.
И не с ним никто не шел
Он стоял один, понимаешь? Я стремительно курсировал тоже, чтобы понять, что, знаешь, надо все время куда-то идти, все думают, что ты занятой человек, и я такой все время иду. Нет, ну ты же знаешь, есть поведение, чтобы слиться со своими, и чтобы тебя ФСО считало за своего, и так далее, и так далее. Вот, ты должен все время иметь деловитый вид, такой, как будто ты не приглашенный, а как будто ты тут работаешь, вот такое лицо должно быть. Вот, и я, соответственно, я курсировал там, и вдруг я увидел Чалова, я устремился к нему через зал и значит, поздоровался, ну, как-то очень дежурно, я сказал, рад вас видеть, значит, рад вас приветствовать, кстати, очень рад нашей встрече, вот, как у вас дела. Он что-то нормально так как-то мы пообщались, очень быстро. Но я хочу сказать, что он вызывает у меня, конечно, симпатию, но человек загадочный. Он загадочный человек. Я не очень понимаю, на самом деле, его. Я понимаю, что он самодостаточный человек и брезгливый. Вот так. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Сергей.
Да, здравствуйте.
Это, конечно, очень заманчивая версия по поводу того, что он выполнил свою миссию и освободил место. Но вы вспомните, кто у нас был первым мэром города Москвы?
Первым мэром был Иван Долгорукий. Простите, Юрий Долгорукий.
Последняя история.
Да.
Последняя история был Гавриил Попов.
Кстати, да.
Да. И вот, если вы вспомните, он тоже ходил в свитере.
Да.
Если вы вспомните, он очень, кстати, умело разруливал ситуацию с дефицитом хлеба в Москве.
Да.
Он очень быстро это пресек. А потом его очень быстро попросили уйти. И попросил уйти именно как раз Лужков и его команда.
Ага. Но нет, они договорились как-то. Как-то договорились.
Наверное, договорились.
Я вам скажу, почему. Я вам скажу, почему.
Этих двух мэров Лужкова и Гаврила Попова.
Если позволите, я быстро... Значит, смотрите. Гаврил Попов мэр, а этот самый Очалы не был мэром. Он был народный мэр, потом его сразу после революции...
Не совсем как бы...
Я согласен с тем, что... Я понял то, что, на что вы указываете. Останьтесь на линии, давайте вместе порассуждаем. Значит, смотрите. С Гаврилом Поповым он был прекраснодушный человек. А Лужков был технический человек. И очень быстро произошло то, что Гаврил Попов управлял уже, как бы это сказать, то есть он не мог управлять. Потому что Гаврил Попов утратил все инструменты. Лужков уже все это делал. Поэтому ему только оставалось просто договориться об отставке. Понимаете?
Мне кажется, никогда... там у Попова другое случилось. Мне кажется, он просто очень стал сильно наступать на мозоли людям, которые его окружали, и просто его методы управления, они уже не вписывались, наверное, с той концепцией,
Верно. Но этих методов управления были спорадически, случайные. Если бы он 24 часа в сутки давил бы, педали давил, то он бы чем-то руководил. На самом деле получилось, что спорадически Гаврил Попов вдруг какие-то фантазии выдумывает, а при этом Лужков делает все по 16 часов в сутки, понимаете? И получилось, что один делает, а другой иногда что-то выкрикивает. И тогда, зам вытащил. Зам Лужков вытащил Москву из-под мэра. Ну и все.
Ну, вы помните, как вообще Попов решил проблему с хлебом?
Как?
Вот я не помню точную фамилию женщины, которая отвечала за снабжение города Москвы хлебом. Но тогда, я помню, он по телевизору произнес слова, что если она не может справляться со своими обязанностями... то мы ее просто легко заменим. И вот я помню, через 3 дня хлеб в Москве появился.
Да, ну я хочу сказать, что мэр Лужков, заместитель мэра Лужков, из-под мэра Попова город просто выдернул. Выдернул как табуретку из-под висельника. И все. Значит, Попов, ну что говорить. А Чалова совершенно другая история. Чалова направили, поскольку народный мэр и все на свете. Но нужен был человек Кремля. Направили туда, мы знаем, там, Сергея Миняйло, да? Значит, а ему дали почетную должность как бы второго человека, руководителя законодательного собрания города. То есть он, в общем, и не должен был оперативно постоянно руководить. Потому что руководитель законодательного собрания, вы понимаете, это... Вы знаете руководителя законодательного собрания даже в Москве, фамилию, навскидку сейчас скажите мне. Понимаете, что это человек малозначительный или незначительный вовсе. Понятно, да? Вовсе незначительный. Руководитель законодательного собрания Москвы равен примерно нулю. В Севастополе, наверное, так же. Просто за счет фигуры Чалова, но не за счет должности он был заметным. Алло, здравствуйте.
Алло, Сергей, доброе утро.
Да, здравствуйте.
Настя, доброе утро. Хотел поделиться с вами.
Да.
После того, как мы вернули Крым, один из моих друзей поехал заработать на достаточно высокую должность.
Да.
И приехал оттуда месяцев через 7. Слава богу, говорит, я ушел.
Скажите, что там?
Значит, как с его слов, он говорит, туда поехал наш... оголделый бизнес и люди, подготовленные для чиновничества.
Ага.
Для того, чтобы грамотно, по правилам начинать там, так сказать, развивать бизнес и то, что было государственное, делать частным.
У меня такое ощущение, что вы все, всякое слово, вы в кавычках как бы закавычиваете, грамотно, слово грамотно и так далее, вы закавычиваете. Ну скажите же...
Я пытаюсь донести мысль, но чтобы не назвать своими словами.
А попробуйте назвать. То есть туда устремились авантюристы. Нет, туда устремились авантюристы, стремящиеся нахапать.
Так точно. И он оттуда уволился, ушел, он сказал, если бы я остался работать, но думаю, еще месяцев полгода, он мне сказал, и говорит, я бы, да, наверное, меня бы привлекли.
Или привлекли, или застрелили, или еще что-то.
Ну,
или...
да. Вот мне кажется, что
в общем,
если человек
ушел
внутренне...
Давайте я быстро подведу итоги. 38% поднеслись бы с пониманием, если бы Чалый остался там в науке, 63% хотят его возвращения в политику. Новости.
Обзор прессы.
Минпромторг предложил сажать за контрабанду одежды на срок до 12 лет. Подробнее смотрите статью на сайте РБК. Во Владивостоке уничтожили пряники и конфеты на арт-елях в центре города. Вообще устроители собирались как сделать? Поставили и арт-ели, значит, предложили конкурс, и после там 31 числа какой-то приз участникам городского конкурса, вот эти вот пряники и конфеты. А люди, не дожидаясь конкурса, значит, все это ободрали, обобрали, и вот теперь скандал. У строителей они не знают, что там, как дальше организовывать. Российская газета говорит о том, что у нас есть законодатели, которые предлагают 31 декабря сделать выходным. Российская газета летит в Сирию. Такая сегодня, такой заголовок сегодня в Российской газете. И следующая информация. Солдаты и офицеры, воюющие с террористами в Сирии, узнают новые главные новости из российской газеты. Договорились о том, что Министерство обороны будет возить в течение всего 2016 года в Сирию российскую газету, свежие выпуски. Ну, из чего мы делаем вывод, что операция в Сирии продлится как минимум еще год. Ну, если судить по вот этим договоренностям о прессе. В новогодние каникулы можно заработать от 2 до 150 тысяч рублей, если очень постараться. Какие профессии самые востребованные? Вот именно в этот момент, если у вас не хватает денег, подумайте. Дед Мороз и Снегурочка могут заработать в среднем 50 тысяч рублей там, за вот этот вот период. Это если средние руки фотографы, ну и так далее. Российская газета рассказывает более подробно, смотрите, если интересно. Ну и что у нас еще? У нас... В общем, итоги года подводятся всякие разные, и тут уже на вкус и цвет в каждой газете, которые еще обновляют новости, свои колумнисты, значит, подводят это все. И история поджигателя из Дудинки. Вот очередной ужасный случай. Житель взял, пришел в администрацию, облил там все горючей жидкостью, поджег 3 человека. Уже погибли несколько человек в реанимации, а все из-за того, что жилищный вопрос у него не решался. 9:36, это был обзор прессы.
Говорит Москва, 94,8. Подъем.
Ведь гимн вот заставляют школьники. Ну, в смысле, заставляют, предлагают. Хотят.
Да. Я смотрю. В начале четверти.
С каким-то большим удовольствием. Я тоже считаю, что гимн надо петь непрерывно. Непрерывно. А?
Ну, вот они... Ну, а как? Вот дети знают гимн у вас, нет?
Не
вот
знаю, они... я думаю, что нет. Но надо, да, также мне хотелось бы сказать, что моей младшей 4 года. Может быть, ей не надо знать.
Я говорю не про младших.
А что, хорошо, старшая 5 лет. А нет, у меня еще есть старшая, которая 31. Но я не знаю, я с ней не пою в этом смысле никаких гимнов. Не знаю. Нет, я хочу сказать, что нужно... Сейчас прилипчивые мелодии. Нужно сделать так...
заставить на телефон поставить. Но главное там, чтобы слова были, понимаете?
Что дает гимн? Прилипчивые, вот я пытаюсь написать, прилипчивые мелодии, самые прилипчивые мелодии. Но гимн должен войти в такие песни, которые, как Yellow Submarine, понимаешь? Как Yellow Submarine. Все должны ходить и напевать гимн. Ты должна ехать в машине, напевать гимн. Должна ехать на машине.
Я вам сейчас напою прилипчивую историю.
Ну, давай какую-нибудь. Должен быть как какая-нибудь, не знаю, там, стюардесса по имени Жанна. Что-нибудь такое. Понимаешь, это должно быть постоянно в голове. Ты должна сама насвистывать эту мелодию.
Мы все понимаем прекрасно, что вопрос же не в мелодии, а в словах. Мелодию мы все знаем. Со школы.
Нет, и слова тоже.
А слова нет.
И слова тоже. Ты должна просто совершенно спокойно насвистывать, напевать это в машине. Тебя должна открывать...
Матерные частушки, они с первого раза запоминаются.
Почему? Я не могу.
Вы не можете запомнить.
Понимаешь, ты должна открывать дверь машины или окно машины гаишнику.
Я уже почувствовала, что я его открыла, Сергей. Вы прям угадали.
И в этот момент ты должна слышать, что он напевает гимн. Понимаешь? И ты должна заходить в магазин И люди должны напевать гимн, мне кажется, выбирая продукты, может быть, нагружая. И друг другу должны говорить, что... Понимаешь? Что-то такое должно быть. Угу. Понимаешь?
Да. Ну, и теперь у нас уже есть же свой гимн.
А чего у меня прекратился этот гимн прекрасный? Вот. Понимаешь? И все. Понимаешь? Да. Что-то такое. Ну, должно быть, ну, должно. Мне кажется, гимн должен быть, мама, может быть, там изменить. Мне кажется, что у Америки, например, там есть какой-то гимн. Вот, ну, я опять перевожу Америку, и я знаю, что разгневается на меня Томо. Но у них есть некий гимн официальный. Та-да-ри-да-да-ра, та-да-ри-да-да-ра. А еще есть «Америка, Америка», который написал наш еврей, который из Сибири, эмигрант. «Америка, Америка, ла-ла-ла-ла-ла-ла». Это вообще не гимн. Но это то, что такое что-то легкое, что легко напевается. Это мелодичное, может быть, действительно. Может быть, действительно...
Мне приснилось небо, Лондона.
Нет, ну, да, надо что-то придумать.
Лукашенко с Владивостоком 2000.
Не шутки знаю, какие-то. Мы должны как-то так, чтобы гимн все должны петь непрерывно. Вот я считаю так. И это хорошо, и школьники. Я бы начинал перед каждым уроком гимн. Понимаешь? Есть песни, которые похожи, которые легче запомнить. Может быть, на какой-то мотивчик полегче что-то написать, понимаешь? Какой-нибудь Саймон и Гарфанкель какой-нибудь. А?
Я плохо слышно то, что...
Что это?
Сейчас получше.
Ну, что-то такое полегче, чтобы люди пели и пели, и все. И я бы насвистывал постоянно. Понимаешь?
Ну, я думаю, вот кто-то из наших слушателей может взять и сходу без подглядывания спеть нам гимн современный, российский или нет?
Нет.
Не по союз нерушимых, нет. А...
Ну, школьников надо воспитывать, они должны петь. Они должны петь. Это один вариант. Второй вариант, я предлагаю варианты. Второй вариант, что гимн носит некое таинственное жреческое значение, и его слов никто не должен знать. Тогда он должен действительно на древнеславянском. На
каком-то, мне нравилось, петь. Когда мы
жили. Должен петься на древнеславянском, специальной жреческой кастой. Тогда не все его знают, но все его слушают. И тогда действительно можно школьникам исполнять перед каждым уроком гимн. Я считаю, что это было бы правильно. Но они не должны никогда понять таинство, потому что, на самом деле, пойми, есть вещь, которая народная, такая, назовем ее вульгарной, потому что вульгарной в смысле народной, да? А есть вещь жреческая, доступная только абсолютно высоколобым. Вот можно сделать два гимна. Один народный, а другой жреческий. Какой-то совсем вот не для всех. А третий для ансамбля Красной Армии имени Александрова. Понимаешь, вот это еще отдельный гимн, который можно грянуть. Вот этот, который сейчас, он прекрасен для того, чтобы его грянуть, мне кажется. Я говорю об этом с большим уважением. Но нужен еще один, и один простонародный. И все, вульгарный.
Так, наверное, есть у нас уже такие, чего придумывать-то?
Да нет их никого, нет в том-то и дело. Я считаю, скажите, пожалуйста, вам сейчас патриотизмом достаточно? Вот сейчас я к тебе обращаюсь. Скажите, Настя. Вам вообще патриотизма сейчас достаточно вокруг вас? Вот как среда. Ты понимаешь, в чем дело? Каждый человек выбирает...
Он меня начал клетка, уже даже подобно, отторжение вызывать.
Как клетка, какой-то. Подобно клетке, ты выбираешь кислотно-щелочную среду или вырабатываешь вокруг себя.
Да, многовато подобно, патриотизма. Да,
ты живешь в правильных электролитах и так далее. Понимаешь? Скажи, пожалуйста, я уже нахавался патриотизмом, говорит апостол, который недостаточно.
Вот и нет, я тоже.
Давайте, а?
Я тоже подписываюсь, что многовато среда.
Скажите, пожалуйста, для вас сейчас вокруг вас, вот среда, достаточно патриотично? Нет, простите, еще раз я все-таки остановить. Нет, сейчас я остановлю. Я хочу сделать три номера для голосования, если позволите. Значит, три. Для вас среда сейчас слишком патриотично, 134, 21, 35. Многовато. 134, 21, 36. Хорошо, патриотично в норме. В норме, патриотичность в норме. 134-21-36. И, наконец, патриотичности недостаточно. Маловато, маловато. 134-21-37. Среда обитания ваша, она должна быть для вас соответствовать. Кислотно-щелочная среда, значит, должна соответствовать вашим каким-то... Ну, правильно, вы же знаете, как любой организм вы вырабатываете. Там количество кислорода должно быть 21%. Ну, 21, понимаете? Ну, 20 еще можно как-то все это... Ну, вытерпеть. Но, так сказать, а 15 уже нельзя, понимаете? Значит, поэтому вот я спрашиваю. Количество патриотизма для вас, как мы начинали, многовато, да?
Да,
многовато,
перебор.
Многовато, в переборе.
Нормально.
В переборе 134-21-35. В переборе 35. Нормально, нормально. Ровно соответствует вашим ожиданиям. Вам легко и хорошо дышится. 134-21-36. Маловато. Маловато. Недостаточно. Все еще много сомневающихся. Все еще много предателей вокруг, которые получают право голоса. Это слишком... это приводит в уныние и в ярость. 134-21-37. Значит... В переборе. По патриотизму мы в переборе. 134-21-35 в норме. Очко. 134-21-36. И, наконец, в недоборе, в сильном недоборе. 134-21-35. Сильный недобор меньше 16. Я имею в виду в карты, когда вы играете. Да? 134-21-37. Прекрасно. У меня сейчас 45-20-35. Вот как голосование идет. 45 на 20 на 35. Голосов уже 200. 7373-94-8. 7373-94-8. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Ну, с патриотизмом, мне кажется, такой, вы знаете, вот мне 35-36 лет, да, я не знаю, что такое патриотизм. Я очень хорошо помню гимн, который мы учили в школе еще в советские времена.
Да.
Нынешнего, да, гимна я не помню.
А я ни того, ни того не помню, если честно.
Видимо, не, ну так, уже обрывками, конечно, не от начала до
конца. Я знаю, что Союз нерушимый, Республик свободных. Да,
сплотилась навеки Великая Русь.
Спасибо. А вы знаете, что прежнее слово было «сковала навеки Великая Русь»?
Да.
Сковала. Сковала навеки.
Да. Вот. И вот у меня трое детей, да. Вы знаете, старший сейчас служит в армии уже.
Да.
И я вот был у него недавно и говорю: «Кирилл, а вы вообще что поете в строю-то?»
Да.
Вот мне как они поют какую-то фигню. То есть про гимн поют? Там вообще никто не в корне. Ну, не
ну а что?
Так они
ну,
маршевые
что?
Песни должны
а
петь.
А вот что, у них
гимн?
Нет, в строю гимн трудно петь, просто для того, что он не подается там, этому.
Та-та-та-та-та-та.
Да,
гимн они слышали всего лишь один раз, это когда была присяга.
Маруся.
Да. Маруся, конечно.
Звезды льет.
Маруся, они должны петь, мне кажется. Хотя это, на самом деле, тоже очень старая вещь, если Иван Васильевич меняет профессию, правда же?
Очень хорошая строевая песня.
Да, ну там можно пяткой бить, конечно, конечно. Главное, ведь смысл строевой петки в том, что...
Ой, что это?
Да, да. Че?
Да.
Ну, нормально, мне кажется. Ну и так далее. То есть тут есть все-таки комедийный элемент, согласитесь. Да, ну вот, ну
было,
чуть-чуть
это
есть.
Всегда хорошо.
Якобы лошадь поет и все такое. Да, слушайте.
Ну, это комедия,
Я останавливаю это голосование. Значит, смотрите, 43, 19. Почему 19? Нет, не должно быть 20, напиши 20. Потому что у меня всегда, когда три номера, машина считает неправильно, но вы знаете. Значит, 43, 20, 37. Напиши 20.
О, хорошо.
Хорошо. 43% по патриотизму мы в переборе.
Самое
43%. 19% ровно правильно. Простите, 20% мы тут исправим. Мы подтянули процент. Потому что надо, чтобы было 100. Нет, простите. Ну, извините.
Он пишет, маловато патриотизма. Хочется оголтелого.
Да. Послушайте. Гимн всегда играет на вечерней поверке. В командирский день, в понедельник, гимн играют в командир. Вот Дима пишет. Они даже его не узнают. В командирский день, в понедельник, гимн играют на вечерней поверке. Дима, спасибо вам огромное. Полтора года назад дембельнулся. Гимн каждый день и патриотического характера строевые песни, говорит Алексей. Вот, пожалуйста. Мы пели гимн при поднятии флага РФ и ВДВ после вечерней поверки, пишет Муслим. Да, ну и все. Ну, теперь мы знаем правду и все. Хорошо, давайте остановим. 43% считают, что мы в переборе по патриотизму. 20% здесь я волюнтаристски добавил 1%. 20% считают, что все нормально. И, наконец, 37% считают, что мы в сильном недоборе по патриотизму. Ты выписала все.
Да, да? Конечно. Да, хочу маленькую региональную патриотическую новость?
Давайте. Какая?
Под Тулой поймана преступная группировка, выращивающая зимой зеленый лук.
В Суворовском районе Тулы возбуждено уголовное дело в отношении двух граждан России, обвиняемых в незаконном выращивании зеленого лука.
Они с целью извлечения прибыли это
делали. В октябре прошлого года один из мужчин решил создать организованную преступную группу для сельскохозяйственных работ, направленную на извлечение прибыли. С этой целью он привлек второго подсудимого для организации преступления. Вместе мужчины смогли организовать в городе Суворове выращивание зеленого лука, который продавали на оптовых базах Москвы, извлекая прибыль.
Подонки. До 7 лет, я считаю, на месте суда по
максимуму. Подонки. Значит, они наняли 8 граждан Республики Вьетнам, не имеющих регистрации на территории Тульской области. За 6 месяцев подсудимыми было незаконно выращено и собрано 48 тонн свежего зеленого лука, который впоследствии был реализован на оптовых базах московского региона. Административный кодекс Российской Федерации предусматривает за наем на работу нелегалов наказание в виде штрафа. Однако в вину предпринимателям ставится организация незаконной миграции, за которую кодекс Российской Федерации предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Значит, ребятам впарят 7 лет за 48 выращенных.
Но если они будут хорошо себя вести, ну, их будут бесплатно
кормить.
Они смогут
выйти, во-первых, их будут бесплатно кормить. Во-вторых, там концерты в зоне. В-третьих, в зоне постоянно кино показывают. Кино показывают постоянно. Значит, постоянно... Конечно. А постоянный осмотр у врача. Постоянно пешие прогулки, которые одобрил бы и Хироми Шиня, и Брэк, и другие нутриеналисты. Не знаю, как сказать.
Потом полезно всегда благотворно сказывать чистый воздух. Это чистый же воздух. Вдали от предприятий всяких.
Абсолютно. Отрыв... Да, должен сказать, что от они не интернета. Так инфицируются, потому что там перемещение народа не такое быстрое. Общение, нет, даже не в метро ездить. Они не так инфицируются.
Интереснейшее общение. В другой бы ситуации ты этих людей бы не встретил.
Да.
Это как в больницу попасть, да?
Новое общение, абсолютно. Конечно,
новые горизонты, жизненный опыт
абсолютно.
Будет, чтобы абсолютно. Вспомнить.
Абсолютно. Видишь, как прекрасно. Ну, правда.
Если будешь хорошо вести, то отпустят года через 7.
То есть им повезло. Они, во-первых, они сделали две вещи сразу. Они, во-первых, вырастили 48 тонн лука, которые сбагрили на оптовых, а может быть, я их...
Зажравшимся москвичам.
Зажравшимся, может быть, я ел или ты ел.
Я ел, да.
Лук со сметаной, красиво. Со сметаной. Немножко сольца. Ну вот, значит, во-первых, они это сделали. Во-первых, они это сделали. А во-вторых, они 3,5 года, если будут хорошо себя вести, проведут время в прекрасном обществе.
Что же будет с гражданами Вьетнама?
Такими, с гражданами Вьетнама известно, что будет. Их отымеют в Кутузке и отправят назад во Вьетнам.
Дальше продолжать дело.
Отправят дальше во Вьетнам, мне кажется.
Это дорого.
Ты думаешь?
Да.
Их депортируют.
Это дорого.
А им объяснят, что это дорого, и они должны отработать на даче у начальства.
Растить лук, а зачем закрывать ферму? Скажите,
на даче у начальства.
Милиционер, мне кажется, должен забрать ферму себе, приносящую зеленый свежий лук. Зачем?
Кстати говоря,
это
правильно, потому что ведь витамины... Милиционер должен сказать
и
следующее.
И деньги.
Милиционер должен сказать следующее. Я не вправе лишать родину сейчас, в момент продуктового эмбарго, я не вправе лишать родину витаминов.
А сколько стоит тонна свежего лука?
Мы не знаем. Они же продают все время по пучкам 5 граммов, которые стоят все время 200 рублей.
Сразу пучками начинают?
Да, пучками. Конечно, пучки продаются на такой подложке. Такой очень симпатичный. Ну, слушай, значит, конечно, милиционер патриотически мыслящий человек. Он не вправе лишать родину. И сейчас это не соответствует духу обращения к Федеральному собранию. Абсолютно не соответствует. Значит, нужно оставить это предприятие себе.
Конечно,
правильно?
Конечно, конечно. И не выгонять на холод
вьетнамцев. Потому что это неправильно.
У них, может, в Тульской области нет регистрации, может, где в другом.
Так это же очень просто сделать.
У них есть, будучи милиционером.
У них регистрация есть. Нет, у вьетнамцев регистрация есть. Но они не аккредитованы специально для выращивания лука в Тульской области.
Рабочие
в этом была ошибка. В этом была ошибка. То есть они были аккредитованы для выращивания лука, например, во Владимирской области. Понимаешь, о чем я говорю? А выращивали в Тульской. И коварных...
Нет, а я не понимаю, почему русские мужики не могут выращивать лук?
Русские мужики не могут выращивать лук по причине своей избранности. Русские мужики прекрасны. Они могут выращивать только алкоголь. сразу напрямую, понимаешь? Нет, нет, русские мужики не могут ничего выращивать сразу изначально. Нет, смотри, подожди. Вьетнамцев везли в Тульчик. То есть у них документы были у вьетнамцев? Ну, визы были, вообще все было. Но у них не было аккредитации на выращивание лука в Тульской области. Вот чего не было. Вот здесь была ошибка. Вот где была ошибка наших предпринимателей. Прекрасная новость, товарищи. Я вас всех поздравляю. 7373-948. 7373-948. Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Владимир, меня зовут. У меня дача в Тульской области. Да. Суворовский район.
Да.
А вот зачем они наняли вьетнамцев? Там безработица, сплошь и рядом.
Да.
Наняли бы местных и пошли только за организацию незаконного предпринимательства.
Да, это правда. Но местных, охарактеризуйте местных. Насколько они трудящиеся, насколько они своими местные мужчины, насколько они своими тонкими, гибкими пальчиками способны пачки лука.
А там и женщин много безработицы, там не только мужчины, там и женщины тоже без работы, сплошь и рядом.
То есть если взять вьетнамку... то ЛБФМ, вы знаете, ЛБФМ их называли, вьетнамцев, вьетнамок в Сайгоне, американцы. Знаете, что такое ЛБФМ?
Нет.
Little Brown F Machine. F, там слово на F. Я не могу произносить его в эфире.
Я понял.
Маленькая коричневая машинка для этого самого. Ха-ха.
Я нашла цены на лук, товарищи. Это, кстати, хорошая идея.
Да.
Вот, продам свежий зеленый лук с доставкой. Очищенный, 60 рублей килограмм.
60 рублей килограмм, они вырастили...
Так, 1000 килограмм, это
они
тонна.
Они вырастили 38 или 40 тонн?
60, тон, 48 тонн. Тонна.
48 тонн. Так. Ну, они алчные люди. Они алчные.
За
столько
какой
лет?
Период только? Нет, с октября,
они наняли,
это за месяц.
Они
буквально
наняли LBFM. Little Brown F Machine. Они наняли маленьких коричневых машинок для этого самого, для вязки лука, назовем это. Ну так вот, может быть, откуда это, почему они не взяли тулячек? Тулячки, может быть, не Little, и не Brown, и не F, и не Machine. И если это так, то почему тулячки? Тулячки, конечно, тогда хуже, очевидно. 7373-948. Алло, здравствуйте, да. Слушаю, здравствуйте.
Здравствуйте, да, вот по поводу патриотизма хотел бы...
Да, прошу вас, да.
Ну вот я сейчас прямо играю в британскую компьютерную игру, отдыхаю, так сказать, перед Новым годом.
Да.
Через интернет, который мне проложен из Финляндии.
951 код, откуда вы звоните?
Из Петербурга.
Из Петербурга, да, прекрасно. Да.
Я вот, честно говоря, не понимаю, вот с флагом, с гимном, вот украинцы там, предположим, угорают по своему флагу, мы это обсуждаем. Ну, это, честно говоря, просто, ну,
в голове не укладывается. Но однажды вас это подхватит. Вот я вас серьезно, вот можно я вас предупрежу? Однажды вас это подхватит, вы начнете вибрировать в унисон.
Нет, давайте по-другому на это посмотрим.
Да, слишком актуально.
Знаете, но сейчас не актуально, это? А потом это вас подхватит. Когда вас начнет трясти в унисон, вы должны уже будете вспомнить мои слова. Начнет. Нет, начнет.
Мне кажется, это нужно для
начнет,
детей.
Начнет колбасить в унисон. И вы поймете, что такое, я не понимаю. Что ты меня перебьешь? Тебя тоже Настя начнет. Настенька, ты про себя не все знаешь. Настенька, ты про себя не все знаешь. Ты про себя не все знаешь. Настя, 30-я любовь Марины. Да, очень хорошо помню. Очень хорошо помню.
Прекрасная, да, концовка очень там была, вот это вот мне напоминает.
Концовка,
да,
там ее в сущности не было, потому что он уходит в абсурд, и там дальше набор слов,
вот,
и книга заканчивается.
Мне кажется, что когда я начну вибрировать в унисон,
ты начнешь вибрировать в унисон,
буквально концовка.
Тебя начнет трясти в унисон, тебя начнет колбасить в унисон. Это рано или поздно произойдет. Потому что строительство гражданской нации происходит часто, то и дело, через национализм и националистический патриотизм, понимаешь? И это с тобой произойдет. Ты про себя еще не знаешь некоторых вещей, подобно щенку 6 месяцев возраста, он еще не знает, что однажды он согнется крючком вокруг табуретки и начнет трахать ногу пришедшего гостя. Еще когда-нибудь, да, нападет на ногу пришедшего гостя и начнет втыкать в него свой пенис. Он так не думает, когда ему 6 месяцев. Так и ты еще, Настя, не знаешь, что с тобой случится. Ты еще не знаешь, Настя. Гусеница не знает, что она станет бабочкой. Нет, не знает.
Когда после 40 жизнь только начинается, да,
куколка, Сергей? Куколка не знает, что она была гусеницей. Поэтому с тобой произойдут превращения, Настя, самые ожесточенные. Ты просто в это не веришь, потому что ты ни во что не веришь. В движение. Гугель пробок не дает, товарищ. У меня высветился только север один. Значит, вот я вам от Хабаропорту, в Южном Медведкове, в Дегунине, никаких пробок нет. А пробки по баллам он мне не дает, потому что я не заслужил. Потому что я захожу через... Неправильно, я захожу через Google Chrome. А вот 2 балла, наконец-то, слава тебе, Господи. Значит, смотрите, где. В Царицыне пробка и большая. От Восточного Бирюлева, когда вы едете в Царицыно, по этой чудесной улице, которая называется Липецкая, то вы у метро Царицыно обнаружите кошмарную пробку на Бакинской Ул-Бакинская. Все остальное, да, Ул-Бакинская не хочет ехать. Все остальное едет с посвистом и с роскошью. Так что давайте считать, что сегодня... А завтра каково будет ездить? Ах! Ах, как прекрасно! А? Кто едет? Ну, вы едете. Нет, ну, уже все. Мне, наверное, уже поздно брать. Дайте-ка я еще какую-нибудь пробочку вам найду. А ведь и нет. А ведь и ни одной нет. Новости.
Сережа Пастушок, поиграет. Гранья гров, Сережа, все деблина рожа.
Десять часов 6 минут, среда, 30 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Анастасия.
Доброе утро.
Скажешь, что я угораю от того, что я новую аббревиатуру прочитал?
Да, скажи, что... слушатели прислали.
Нет, я обрадовался ужасно, потому что я посмотрел. Ну, серьезно говорю.
Как кличут всяких по национальному признаку порно-девушек, да? Истая... Значит, они там...
Я только... не перепутал. У меня русский дятел говорит, патриот, личинка гражданина, а не гражданин, личинка патриота. Патриот, личинка гражданина, конечно. Многие, и именно поэтому, для того, я сказал именно это, русский дятел, для того, чтобы создать гражданскую нацию, необходимо пройти через то, через что прошли в начале 20 века турки или сейчас украинцы. Через довольно странный период национализма, для того, чтобы создать гражданскую нацию. В некоторых европейских странах последовательность вот такая. Хорошо, скажите, пожалуйста, про Кудрина уже говорили? Нет. Жерар Депардье сыграет Сталина. Вы слышали, говорит, 29-й? Ты слышала?
Нет.
Жерар Депардье играл анониста. Вы помните, что они друг другу анонировали в одном из фильмов? Ты помнишь это прекрасный кадр?
Нет.
Я тебе покажу. Есть кадр, где Жерар Депардье анонирует соседу, а сосед анонирует ему. Да.
Когда он в порнографии сказал? Не знаю.
Может быть, это не была порнография. Теперь очень трудно понять.
У нас же распущенное время.
Да. Нет, про Кудрина мы сейчас поговорим. Значит, да. Луковый, нет. Мне прислали... Почему я угорал-то всю дорогу, смеялся и еле смог поздороваться? На самом деле это потому, что...
Есть такая новость.
Не новость такая. Мне прислали еще одну аббревиатуру, армейскую, американскую. LBFM PBR. Вот как правильно называется вьетнамка на сленге. LBFM PBR.
Ну да.
Значит, это значит Little Brown F Machine Powered by Rice. Приводимая в движение рисом. Маленькая коричневая F-машина. Машина для этого самого.
Я смотрю, вам уже все меньше и меньше смешно.
Приводимая в движение рисом.
Пора ставить чугунок на огонь.
Мне нравится грубоватый армейский юмор. Я вырос в казарме, спокойно. Какой фильм, где Депардье анонирует? Боже мой.
Депардье сыграет Сталина в фильме «Фанни Ардан». Действительно.
Подождите.
Вчера появилась новость.
Вы какие-то странные люди. У вас как будто нет интернета. Мне нравится, что я здесь сижу для вас. Как будто, знаешь, у меня ощущение сеанса баланс связи с деревней, с колхозом имени 22-го партсъезда. Значит, я пытаюсь вам
Открыть вам глаза на творческий путь.
Мастурбирует. Он в кино, но это правда, это кадры из фильма. Значит, они лежат на кровати вдвоем с другим господином, с соседним актером, и мастурбируют друг другу. Разве вы не видели этого?
Мастурбировать и анонировать это одно и то же? Или
я думаю, что да, мне кажется. Ну, смотря, что кажется, ты мастурбируешь. Что... Мастурбировать можно и ухо. Мастурбировать можно и ухо.
Другому человеку нельзя, мне кажется.
Можно. Именно мастурбировать можно, анонировать нельзя, мне кажется. Вот я тут поэтому и поправился. Значит, Депардье, сейчас, ну, найдите. Ну, сейчас, ну что вы. Ну что, почему-то вылетают такие соблазнительные вещи, когда ты пишешь про Депардье, все время вылетает руководство России всегда. Но это очень трудно. Значит, ну, найдите, они лежат в койке, может, это закон о забвении применен, они лежат в койке вдвоем и мастурбируют друг друга. Кто-нибудь из киношников, напомните мне, это же Гурген. Гурген, вы же ужасно умный, вспомните, где Депардье мастурбирует соседу, а сосед ему. Может быть, вы напомните мне. Нет, Гурген не знает.
А вы знаете, что вот я видела, что он квартиру продал все.
Кто? Нет, что будет? Сосед Роберт Де Ниро. Нет, не Роберт Де Ниро. Бертолуччи. Не знаю насчет Бертолуччи. Значит, послушайте. Не знаю, не уверен.
Вот тут говорят, что мастурбация это женская, а анонизм мужской.
Ребят, нет, все. Значит, там девушка была. Да, может, девушка была, но в постели лежат двое мужчин. Но в постели лежат двое мужчин. Ну, так слушайте, что будет, спросите у доктора Лектора, что фильм «Вальсирующие» называется. Депардье «Вальсирующие». Ну, давайте. Я напишу «Вальсирующие». «Вальсирующие». Пожалуйста, очень хорошо. «Вальсирующие». «Вальсирующие» 74-го года. Это фильм 74-го года, если это верно. Значит, «Ле Вальсёз». Вот такой фильм. Хорошо, посмотрите этот прекрасный фильм. Вы тогда, ладно, без меня. Я просто я смотрел эту сцену, она омерзительна, они пыхтят и все. Значит, смотрите. Фильм «Вальсирующие». Фильм «Вальсирующие», да, 88-й. Спасибо большое, очень много людей. Очень много людей. Теперь слушайте, что будет с недвижимостью, меня спрашивают. И спрашивают также, чтобы я спросил об этом доктора Лектора. Я должен сказать, что для того, чтобы дать вам более развернутый ответ, я преклоняюсь перед праведческим даром доктора Лектора, но я должен сказать, что я и сам знаю. Потому что я сегодня читал статью об этом. Значит, впервые за историю этого кризиса дрогнули рублевые цены. То есть, например, вы покупали, например, мы берем сейчас пример. Например, вы покупали квартиру за 10 миллионов рублей. Что часто с вами встречается, правильно?
Да.
Это часто с вами встречается. Значит, это нет, 12-й. Посмотрите просто этот фильм.
Мы уже все. Наверное, да. Сейчас посмотрим.
Там была девушка и двое мужчин в кровати. Вальсирующие. Хорошо. Значит, меня интересует недвижимость. Недвижимость дрогнули. Например, вы покупали за 10 миллионов рублей.
Да.
Это было $333 тысячи. $333 тысячи. Предположим, что это было в тот момент, когда было $30 за... Нет, давай пусть будет 33,3. Это было 300 тысяч долларов. $300 тысяч.
Да.
Понятно, да? Значит, сегодня, если было 33,3, сегодня это 150,
да,
или менее тысяч долларов.
Да.
Понятно, да? Менее 150
это
тысяч долларов.
Это очень легко, это все поняли, это понятно, сразу это все, еще все, в прошлом сразу декабре. Да, было
а сегодня поступили данные статистические о том, что дрогнули и рублевые цены. То есть то, что люди... Пока не намного. И пока в дешевом сегменте. Значит, пока там, где люди срочно вынуждены продавать. Все-таки у богатых, даже если у них есть квартиры, и в том числе богатые квартиры, дорогие квартиры, они могут перестоять, передержаться довольно долго. Скажем, квартира за 5 миллионов долларов,
да,
она не может быть продана за 4 сразу, быстро. Нужно выстоять в кризисе лет 5, чтобы человек подвинулся.
Да.
Понимаешь? Значит, который 5 миллионов долларов, он будет спокойно ждать 5 миллионов долларов, если даже понадобится 20 лет подождать. Он подождет 20 лет. Дети его продадут за 5 миллионов долларов. Понятно, да? Там никто не подвинется. А вот квартиры, где средний метр стоил 215 тысяч рублей за метр, 215 тысяч рублей за метр, они сейчас, например, уже фиксируются по 200 рублей, тысяч рублей за метр. То есть 15 сбрасывают, понимаешь?
Но речь идет о новостройках или о вторичном жилье?
Уже и вторичка начинает двигаться. То есть если ты покупала квартиру за 10 миллионов рублей, то ты ее уже можешь продать за 9,5, за 9,700. То есть ты начинаешь уступать даже от рублевой цены. Несмотря на то, что ты уже в долларах потеряла в два раза, более чем в два раза, ты уже начинаешь терять и в рублях тоже.
Да.
Да. Это на продаже.
Хорошая новость.
Это хорошая новость, потому что Настя ждет покупки квартиры. Значит, в 2016 году, я сегодня читал этот анализ, в 2016 году ожидается падение даже рублевых цен на недвижимость. Даже рублевых. Люди не выдержат, дрогнут, безработица, бескормится, сокращение доходов. У людей квартира раньше была инвестиционным проектом. Многие, например, не продавали квартиры, оставляли их себе, там, допустим, две бабушки умирают, оставляли две квартиры. Вот сейчас, ввиду сложившихся обстоятельств и неготовности пожертвовать образом жизни, ввиду понимания ошибочности инвестиционного проекта, инвестиции в квартиру, люди начинают понимать, что это ошибочно, люди начинают сбрасывать вторые и третьи квартиры. Начинают сбрасывать.
Странно. Потому что если квартира не была инвестиционная, а это было наследство, то приносящая постоянный доход в виде аренды квартира, она все равно смотрится привлекательнее, чем пусть даже 6-7 миллионов рублей, которые сможешь получить на руки. Что ты с ними сделаешь? Депозит рублевый разместишь под 10%. Что с ними делать, с этими деньгами? Почему? А если ты был таким инвестором, игроком, так KPI там низкий довольно был в Москве, то есть все равно цены завышены были, и отбивается за аренду квартира всего лет за 15-20. Это очень, ну, очень длительный срок, не очень выгодное вложение. Это было еще пару лет назад, а сейчас тем более.
Скажите странно всем, что когда средняя стоимость однокомнатной квартиры в Москве приблизится к 15 тысячам долларов, тогда надо покупать, говорит 666-й. Может быть, мы до этого не дойдем, 666-й. Но подумайте вот о чем. Подумайте вот о чем. Если, ну это серьезный сейчас разговор. Если, например, просто грубо, вы покупали квартиру за 5 миллионов рублей. 5.
Да.
5, однушку.
Да.
Где-нибудь на Выселках. Потому что однушка на Выселках может стоить 5 миллионов, верно?
Да, конечно.
Значит, она стоила 170 тысяч долларов. Сейчас она стоит 70 тысяч долларов. Да. 100 тысяч долларов, 100 тысяч долларов вы уже потеряли. То есть вы уже потеряли 7 миллионов рублей. Квартира стоит 5, но вы уже потеряли в тех ценах, как если бы 7 миллионов рублей. Вы потеряли 100 тысяч долларов.
Да.
Понятно, да? Уже. Дальше. Она теперь у вас стоит 5, но она будет дешеветь.
Люди,
если дальше... А?
Но люди, может быть, в доллары хотят переложиться, нет?
Но если... Слушай, когда она... Нет, я задаю себе вопрос другой, простой вопрос задаю. Да. Когда она станет стоить 15 тысяч рублей? Когда она должна стоить... Доллар должен стоить 300 тогда рублей. 300. Если доллар будет стоить 300 рублей, то эта квартира будет стоить 17 тысяч долларов. Правильно? Ты успеваешь за моим мозгом или нет? Мне обидно, что ты не успеваешь.
Вам за меня обидно?
Да.
Наоборот,
попытайся догнать мой блистательный интеллект.
Если, я верю, что вы правильно посчитали. Да.
Да, значит, понятно. Да, она стоила 170 тысяч долларов, а будет стоить 17,
ну, в 10 раз.
То есть, когда будет не 30 рублей за...
Да,
300 рублей.
Но насколько
за доллар?
Этот
300 рублей за доллар, вероятно, я думаю, невероятен.
Нет, почему?
Невероятен. Невероятен.
Ну, потому вы что когда думаете...
Вероятен 120, но 300 невероятен.
Самая большая цифра,
да,
аналитическая, которую я видела в этом году в заголовках, 168,
да,
какая-то она странная с этой восьмеркой,
да,
на конце.
Да, да, да.
Откуда она берется? Ну, то есть вот...
Она берется от цены нефти 18 или там 15 долларов за баррель. 168. Понятно, да? Чтобы соблюсти бюджет. доход, правительство должно будет девальвировать до 168 рубль, если оно захочет соблюсти бюджет при падении цен на нефть до там, 15 и так далее. Понятно? То есть на самом деле это мало убедительно. Мало убедительно. 300 неубедительно. Слушай, значит, квартира может упасть. Квартира может упасть. Ну, квартира может упасть до не 15 тысяч, а до 40 тысяч. Ну, если да, квартира будет наверное, стоить... Если квартира в Москве, однушка, будет стоить 40 тысяч долларов. В это я готов поверить. Но это как тревожный такой сценарий. Тревожный сценарий. Но чтобы она стоила 15, я не готов в это поверить. Нет. За 40 тысяч вы купите квартиру. Я продавал двушку в кирпичной хрущевке в 93-м. Двушку в кирпичной, наверное, в 93-м. В кирпичной хрущевке, хорошую, около Кремлевской больницы. За 35 тысяч долларов двушку в кирпичной хрущевке. Понятно, да? 35 тысяч долларов. Значит, я думаю, что до такой цены, до 93-го года цены мы не дойдем. Будет однушка стоить 40-50 тысяч долларов. Вот так может быть, и очень просто, и очень легко, и очень скоро, кстати. И очень скоро. Ты чуть-чуть подожди. Вы с мужем копите, а рынок идет вам навстречу. Ты понимаешь, как это прекрасно? Это же прекрасно.
Да, я не знаю.
Понимаешь?
Что-то... На самом деле, вот люди тут, смотрите, рассказывают о таких дисконтах, что вот когда речь идет о десятках миллионов рублей,
да.
Вот квартиры, которые за 60 были выставлены, да, тоже такая есть категория, да, такой сегмент. От 50 миллионов рублей. Сейчас вот и за 40 пытаются продать, и не могут.
Но рынок сужается.
А дома на Рублевке только подавно, уже давно стоят.
Нет, не верь в это. Вот послушай меня. Нет? Вот давай. Мы сейчас говорим о недвижимости, правильно? Да, прежде да. Я скажу, секунду, мы вернемся к недвижимости через мгновение. Я должен сказать о курсе доллара. Значит, 72,65 мы его видим. 72,65. И 79,41 мы его видим примерно на уровнях, которые мы видели его вчера. Ничего драматического не произошло. Надо сказать, что евро коснулся 80. Евро коснулся 80 вчера.
А сейчас?
Но откочевал на 79,39 в эту секунду. 79,39. Значит, смотрите. Я думаю, что так он и постоит. Нефть 37,49. Brent. И главная пара, доллар-евро, 1,09,31. 1,09,31. Мы его вчера видели на 1,09,65 в это время. Ну, слушайте. Значит, я хочу вот что сказать. По недвижимости. Значит, не верьте, что вся Рублевка стоит. Вот она стоит, вся Рублевка панически бежит.
Пустыми глазницами да. Окон, да, смотрит.
Бежит.
Нет?
Да. Слушай меня. Значит, Рублевку продают люди, у которых еще есть, я тебе скажу, недвижимость занимает у них примерно около... Ну, вот сколько люди тратят на недвижимость?
А как мы посчитаем?
Ну, то есть причем недвижимость для роскоши. Вот подожди, у тебя много денег, у тебя уже все есть, квартира, есть, все есть.
Я так понимаю, что 50 миллионов есть... квартиры
давай, в Москве. Давай так. Вот у тебя уже все есть. Хорошая квартира, все да. Есть, все. Значит, и дальше человек покупает дом за 5 миллионов долларов. Скажи, пожалуйста, он, имея 5 миллионов долларов на покупку дома,
да.
Сколько у него денег?
Мне сложно сказать. Но, наверное, существенно больше 5 миллионов, то есть ему совсем это не страшно, нет? Я не знаю, не представляю себе.
Я думаю, что эта покупка дома на Рублевке...
Это не последний.
Точно не последний. Я просто думаю, сколько у него денег, если он покупает за 5 миллионов долларов. У него еще есть десятка или двадцатка? Или сотка? Сколько у него денег? Сколько, ребят? Вот давайте, кто эксперты, скажите мне, пожалуйста. Человек покупает дом на Рублевке. Человек покупает дом на Рублевке. За... 5 миллионов долларов. Если это... Ну, а там квартиру мы уже молчим. Все, квартира давно есть и все. Сколько у него денег? Вот обычно покупатель за 5 миллионов, риэлторы. У него десятка, двадцатка или сотка? Сколько у него есть денег? Вот что меня интересует. 7373948. А, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей. Это Михаил.
Да, Михаил.
Значит, никто ничего на Рублевке у нас сегодня, я вам напрямую говорю, не покупает. Да. Нет продаж фактически, продается
да.
Все.
Да.
Любая Николина гора, здесь Горки 2, любая Рублевка.
Продается.
Я вот здесь сейчас ничего не продаю.
Нет, не продается, потому что нет покупателя. Нет покупателя.
Абсолютно да. Нет. Все, вернее, но... все выставлено на продажу. Люди бегут просто. Значит, то, что раньше стоило 5 миллионов,
да.
Вот в 2008 году, так, сегодня, вот я вам реально говорю, не просто я вот слышу, я сам в таком же положении, невозможно продать за 1.5. Невозможно. Шикарные вещи, все, с гектаром, там, где надо. То есть это рецессия.
Но это же закончится.
В прямом смысле.
Но это же закончится. Значит, скажите мне, пожалуйста, а насколько продавцы склонны уступать? То, что они выставили за 5, они не продают же за 1.5?
А вы можете легко проверить. Вот я готов уступить. Приезжайте, посмотрите.
Я хочу сказать, ну хорошо, моя мысль, попробуйте покритиковать мою мысль. Моя мысль заключается в том, что человек, купивший дом за 5 миллионов долларов на Рублевке,
построивший,
обладает капиталом.
И он обошел ему не менее 5-6 миллионов, потому
да.
что он устроил серьезные
да.
цены.
Серьезно, конечно. Все самое лучшее,
да,
вплоть
да,
до труб да. самых лучших там, и так далее.
Абсолютно, медь, да. все, да, что да, как да, надо. Да, ну, да, тут да, еще да, насыщение.
Все на себя, все для себя делать. Вот при этом, при всем, что мы сейчас описали, у этого человека сколько еще кэша отбито? Сколько?
Ну, вы понимаете, вот честное слово, я всю жизнь живу в домах, строю их для себя исключительно.
Да, да.
Так, этот вопрос, ну, немножко он непрофессиональный. Дело в том, что нужно рассматривать именно перманентный кризис с 2008 года. Потому что все, что было до 2009 года, с 2009 до 2010, это были американские деривативы. Деньги приходили очень легко,
да.
сидя на месте. Они приходили да. сюда, потому что они транспортировались, вы знаете как. Отсюда все машины, квартиры,
да.
вот это дутое увеличение жизни нам дал их Владимир Владимирович, все это ерунда. Сегодня все люди вот вокруг, которые зарабатывали, ну, в месяц, я беру средних, миллион долларов, так?
Да, в месяц миллион
они
долларов.
Они да. фактически не зарабатывают ничего. Они обслуживают сейчас себя, те самые активы личные, которые, у кого еще, слава богу, у меня этого нет и не нужно, там, яхты
да.
какие-то и так далее. Все в такой панике, вы не представляете.
Реально.
То есть земля, которая стоила 120 тысяч за сотку и стояла очередь, реально, я вам говорю, как... человек реально знающий это имеющий. Значит, сегодня невозможно продать за 20,
ага.
за 10. Понимаете, то есть это вот не рецессия. Это, так сказать, стагнация, причем в ее историческом номинале, которого не знала еще история, потому что у нас дутая экономика, ее нет. Когда есть экономика, происходит диверсификация. Здесь
да.
диверсификация не происходит.
Да. Хорошо.
Значит... просто уход в нищету. Реально, я сейчас не о той нищете говорю.
Ну, скажите, пожалуйста, хорошо, нет, у меня же вопрос другой. Ну, это, Михаил, ну, серьезный вопрос. Да. Когда они реально дрогнут? То есть я считаю, вот у нас с вами сошлись две концепции. Ваша концепция, что они готовы продавать дешевле. Моя концепция, простите, но у меня тоже есть опыт, я знаком с людьми, что они готовы стоять бесконечно. То есть, условно
говоря... Землю, без дома. Готовы, не просто готовы, а вот будут ползать за вами. Вот я готов
да. ползти. Слушайте, а у меня знакомые, вот я вам просто говорю, а у меня знакомые, у которых дом за 5, да, у них там, не знаю сколько, но по виду так 30-40 отбито лямов. Значит, они, в принципе, готовы ждать нового подъема, и даже 10 лет.
Когда знаете, говоришь... еще раз, дом, да, дома тяжелее продают, потому что, видишь, вот она затраты, вот ты вот встал утром, пошел по полу,
да.
видишь, затраты, дикие затраты, если посчитать, никто
да.
не, и курсы был, значит, землю шикарную, готовы продавать в 10 раз дешевле, только возьмите, потому что у нее налог большой, так, понимаете, как на собственность, тогда
ну,
кто
да.
держит землю,
да.
дом, да, дом на земле, это немножко другой качество, да, действительно, здесь немножко ждут.
Есть люди, которые готовы ждать, у них есть тридцатник, и они на этот тридцатник спокойно прошкандыбают.
Так, но главное здесь другое.
Да.
Но это не главное другое, что нету желающих купить. Ведь что такое? Нет цены вне сделки. Пока нет покупателя, говорят,
да.
что цене бессмысленно.
Да.
Нет цены. Это римский закон, так сказать,
да.
античности. Нет
тут
цены вне сделки.
Тут я с вами согласен. Это то же самое, что торговля лошадьми.
Да,
в горках 10. Каждая лошадь стоит 50 тысяч долларов, но продают ее за 2,5.
Правильно. Поэтому дайте покупателя, тогда мы с вами обсудим. Уступлю
да.
я.
Да.
Готов я отдать, лишь бы только, понимаете, лишь бы только не страшные сны не видеть.
Значит,
не продается ничего.
С вашей точки зрения, люди дрогнули и уже скидывают. Все.
Землю скидывается все, ну посмотрите, все завешено у нас. Вот приезжайте в самое пекло, вот в самое пекло.
Я как-то
везде
в логово зверя, Михаил, в логово зверя.
Ну, вы тоже, так сказать, Сергей,
я смотрю, огонек загорелся. Слушайте, Сергей, искорка запрыгала, я смотрю, сейчас Сергей скупит все.
Как хорошо. Слушайте, а я тут ехал с одной риэлторшей, очень красивой женщиной, кстати. Ну вот, значит, я направо показываю, говорю, смотри, говорю, дорогу строят, ну там, не важно. А значит, она говорит, да-да, здесь продается гектар. Это знаете где? С Новой Риги, поворот на Нахабино, и здесь вот справа. Ну, в смысле, вот от этой дороги, справа.
Ну, я знаю эти места, но да. У нас подороже здесь.
Да, я знаю, что у вас дороже. Я знаю, что дороже. Слушайте, и она говорит, здесь продается гектар. Ровно гектар они уже обнесли забором. Я говорю, ну и сколько? Она говорит, 6,5 миллионов евро.
Ну, за гектар?
За гектар, да.
6,5 миллионов евро. Нет, это она что-то лепит, она не понимает. Я это знаю досконально. Нет, для вас вообще назад. Будет скидка лично 3, для вас и 3. Для Аношка.
Это было 3 года назад. 3 или 4 года назад это было. Три или четыре года
тогда
назад.
Тогда еще думали. Но это
думали. 10:30 новости.
Подъем. Обзор прессы.
Вот про зеленый лук была новость на одном из региональных СМИ. Товарищи организовали незаконное производство в октябре свежего зеленого лука с целью извлечения прибыли. Вот их сейчас арестовали, они будут под суд пойдут. И там 8 вьетнамцев без регистрации. Это отягчающие обстоятельства. В общем, возможно, им до 7 лет дадут. Вот такие вот у нас новости. Кроме того, Минпромторг предложил сажать за контрабанду одежды до 12 лет. Можно получить будет срок. Более подробно смотрите на сайте РБК. Российская газета говорит, что есть идея 31 декабря сделать выходным. Но это я, мне кажется, каждый год вижу подобные предложения, пока не сделали. Российскую газету собираются поставлять на регулярной основе в Сирию для наших военных. В течение 16 года, это так простодушно пишет Российская газета, очень радуется, что вот они смогут читать свежие новости. А на самом деле нам понятно, что, соответственно, наша операция в Сирии, видимо, продлится, ну, как минимум еще около года. Новогодние каникулы можно зарабатывать, не забывайте об этом, товарищи студенты и всякие прочие нуждающиеся граждане. Можно быть Дедом Морозом, Снегурочкой, быть фотографом и так далее. Более полный перечень на сайте Российской газеты. Спикер ЗАГС Собрания Севастополя Алексей Чалый ушел в отставку, чем очень удивил всех. Аксенов в том числе удивился. В общем, смотрите более подробно во всех газетах. И у нас еще есть новости про Кудрина, которому все-таки вроде бы готовят какое-то место в правительстве, но пока на стадии обсуждения, какое, где, с какими полномочиями, более подробно смотрите в «Коммерсанте». 10:35, это был обзор прессы.
Говорит Москва, 94,8.
Российская газета летит в Сирию. Солдаты и офицеры, воюющие с террористами в Сирии, узнают главные новости из Российской газеты. Читаю я текст Юрия Гаврилова. Наша газета, пишет Юрий Гаврилов из Российской газеты, решила преподнести воюющим с террористами в Сирии, российским солдатам и офицерам, новогодний подарок. В наступающем году они будут получать на своей авиабазе свежие выпуски Российской газеты. Да. Такой винтаж. Для чего? Туалетный...
Нет.
Курицу завернуть, что я не понимаю. Разве нельзя российскую газету читать в компьютере?
Быстренько на телефоне, я бы сказала.
Разве нельзя российскую газету читать в компьютере?
На смартфоне. Мобильную версию.
Разве нельзя российскую газету читать на смарте? Разве нельзя российскую газету читать на планшете? Для чего, собственно, вот этот винтаж?
А, я знаю, как она там будет лежать на столике в прихожей.
Российские войска, сейчас, сегодня доставляют в Сирию ежедневно, внимание, ежедневно 1,5-2 тысячи тонн грузов.
Это военных снаряжений, всех, вот этих всех, вот снарядов?
Всех,
всяких,
всего.
Еды.
1,5-2 тысячи тонн в день. Понятно, что я говорю? Это очень много. Значит, еще доставлять российскую газету, когда на ней можно просто читать на планшете, это очень странно. Очень странно. Ну, хорошо, неважно. Значит, дело не в этом. А просто понятно, что они оформили подписку. Так вот, на сколько? На 3 месяца? На месяц или на год? Или на сколько? Это вопрос, потому что российская газета неожиданно проговаривается, что они подписали как бы всю авиабазу и, видимо, морскую базу, они подписали на российскую газету. А это подписка годовая или на месяц? Потому что нам интересно, сколько продлится операция.
Вот нам интересно, конечно.
Ну вот пока мы видим, что они подписали, но не говорят о сроке. Нет срока. Может быть, это не годовая, может быть, это полугодовая.
Я где-то там видела словосочетание в течение 16-го года, но я могу сейчас ошибаться.
Ну-ка найди. Вот смотрите, это же важно. Вероятно, российская газета проговаривается, что в течение 16-го года.
Шойгу не ответил вам прямо на вопрос,
ответил прямо. Ответил прямо.
Он сказал месяцы.
Нет, он прямо, абсолютно прямо. Шойгу вообще, Шойгу, на правильное ударение. Я много раз говорил тебе об этом. Много раз тебе говорю об этом. Значит, смотри, Шойгу сказал мне месяцы. У меня был вопрос точный. Я сказал, годы или месяцы? Он сказал, месяцы.
Да.
Значит, ну, российская газета говорит в течение 16-го года, говорит Настя.
В наступающем году.
В наступающем году, может быть, подпиской на 3 месяца. Мне нужно ваше мнение. Скажите, пожалуйста, как долго продлится? Как вы думаете, насколько у них подписка? 7373948. Насколько это подписка? 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Я считаю, что операция может продлиться около полугода.
Около полугода. А что дает вам основание так судить?
Те результаты, которых добилась наша авиация. Угу. Главное сейчас, что происходит перелом в борьбе с ИГИЛ. Угу. Что со стороны Сирии, что со стороны Ирака. Угу. Есть конкретные результаты. И сирийская армия крепнет, и иракская армия крепнет. С двух сторон будут наступать. И думаю, в течение полугода операция завершится.
Дело в том, что бомбежек с воздуха не хватает, а пехота, сирийская пехота, пехота из различных отрядов оппозиции, которая поддерживает нас, такое тоже уже есть, она, насколько я понимаю, отвратительная.
Надо заниматься ими.
Спасибо. 7373948. Мне кажется, что пехота отвратительная. А мне так кажется. Но, значит, и поэтому удары авиации, ну и что? Вот ударили, и дальше что? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей Леонидович, доброе.
Сергей, просто, знаете, да.
Мне кажется, вообще без толку отправлять туда газету.
Да газета-то ладно, нам газета плевать на газету. Нам главное срок понять, срок.
Срок, наверное, еще где-то на полгода точно затянется. Почему? Потому что зачем лишний раз выбрасывать просто так в поле бомбы и все остальное, если можно потренироваться с пользой, как говорится, и одновременно уничтожать кого-нибудь. Еще как минимум полгода будет это по-любому.
Да. Хорошо. Значит, для меня важно, на какой срок эта операция, как вам кажется? Здравствуйте.
Доброе утро, Сергей. Видите ли, у меня, по моему ощущению, по крайней мере, это чисто субъективно, она продлится около года. Из чего я исхожу? Перспектив разрушения, да, которые происходят. То есть русские демонстрируют удивительную вещь. Точечные удары. Это то, что, в принципе, демонстрировал Израиль в свое время. Во время второй интифады, худна, так называемая. Видите ли, я по поводу прессы и по поводу вот этой подписки замечательной.
Да.
Чтобы купить в Израиле, где угодно, в большом городе, там, в Тель-Авиве, в Холоне, газету, например, «Харец», вам нужно зайти... Сергей, вы никогда в жизни не догадаетесь, куда.
Нет, не догадаюсь. В баню.
Нужно зайти в универмаг.
Да.
Причем нас
не интересует ни подписка, ни газета. Нас интересует, что российская газета сказала, что в 16-м году, и мы пытаемся срок угадать. Срок операции.
То есть поставка этой бумажной версии и привязка к ней сроков.
Да.
Сергей, я обезоружен абсолютно. Feliz Navidad.
Да, нам интересны сроки. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло? Ну вот, молчание. 7373948, 7373948. Нас интересуют сроки. Алло, здравствуйте.
Алло,
да,
Сергей.
Здравствуйте. Да, здравствуйте.
Добрый день, это Андрей Бирюлева, безработный Дед Мороз.
Да, здрасте.
Здравствуйте. Ну, я думаю, что наши оттуда уже не уйдут. И там уже будут уже надолго и навсегда.
Почему? Расскажите.
Да потому что слишком много вбухано туда, в эту Сирию, и, да. И там, в общем-то, большие перспективы, все-таки нефть и да прочее. Нет, так что я думаю, нет, наши там останутся.
Я думаю, что нет. Я не думаю, что нефть такая перспектива. Нет, я не думаю, что ее столько там, это вообще большая перспектива. У нас нефть тоже есть в России. Алло, здравствуйте.
Сергей и Настя, здравствуйте, Владимир из Дубая.
Срок, ваша оценка?
Не прогнозируется. Больше года однозначно.
Больше года однозначно.
Смотрите, возможный исход этой операции. Какие да. возможные исходы? Исход номер один.
Да.
ИГЭ запрещенная и так далее. Побеждено.
Запрещенная на территории Российской Федерации.
Да, да.
Этого не будет.
Этого не будет.
Раз. Значит, второе, значит, второе. Выборы...
Асад.
Выборы...
Дальше Асад. Проходят выборы.
Выборы в 17 году. Внимание, в 17 году. Значит, уже больше года.
Я думаю, что до 17 года Асад все-таки не усилит.
Смотрите, был разговор Путина с Керри только что, в котором Путин выразил уверенность, что если Асад будет принимать участие, а он должен принимать участие с точки зрения русского руководителя в выборах 2017 года, то Асад может победить. В то же время Керри не ответил, что Асад не будет принимать участие. Керри сказал, мы работаем над условиями, в которых контролем над выборами и так далее, в которых да. Асаду будет трудно победить.
То есть они будут делать все возможное, чтобы он не победил, даже если он будет принимать участие.
Да, они думают, что честно он победить не может, и будут пытаться сделать такое голосование, в котором Асад не сможет манипулировать. Ну вот. Значит, в любом случае это означает чуть больше года.
Это да, это как минимум год, но мне кажется, что ситуация гораздо более сложная, потому что для того, чтобы Асад победил, ему нужны успехи, потому что если он победит на территории 20%, которые он контролирует, никто и никогда не признает эти выборы легитимными по всей территории Сирии.
Угу, угу. Хорошо.
А для того, чтобы он победил на большей территории, он должен ее захватить. Что сделать он не может, потому что армия не работает.
На самом деле еще существует опасность столкновения с Турцией, потому что мы знаем, что у них такой бедовый, неоднозначно бедовый президент у турок.
Да. Обязательно Турция будет участвовать, обязательно будет усиливать
если Турция
свое влияние,
будет давление, участвовать и столкнется с нами.
Но здесь еще есть момент.
Хорошо, если Турция столкнется с нами, то нам будет выгодно атаковать Турцию как с юга, так и с севера. И тогда
мы на это не пойдем.
Почему мы не пойдем? Мы через Иран летаем в Сирию, снабжаем все, и можем атаковать их с юга.
Иран – страна сильно непредсказуемая в этой ситуации.
Сирия предсказуемо не нравится.
Сирия
предсказуемо не нравится Ирану.
Простите?
Турция предсказуемо не нравится Ирану.
Ну, значит, будут создаваться некие политические коалиции на Ближнем Востоке между всеми игроками. Появятся две коалиции. Да. Состав, сказать, на самом деле, на сегодня трудно. Однозначно, что во главе одной будет стоять Саудовская Аравия и, вероятно, Турция, во главе другой будет стоять Иран. А вот кто куда примкнет, это уже большой вопрос.
Да, спасибо большое. Значит, на самом деле, я думаю, вот о сроках. Когда я думаю о сроках? Давай порассуждаем о сроках.
Давай.
Значит, я думаю вот что. Выборы в Сирии запланированы сегодня сторонами, державами на 17-й год. Я точно не знаю, на какой период 17-го года. Не знаю. Но я знаю, что на 17-й год. Значит, до 17-го года нужно достичь политического урегулирования, начать политический процесс. Также надо победить Исламское государство, запрещенное на территории России. Я думаю, моя оценка, что Исламское государство побеждено не будет.
Никогда,
а, скажем, до 17-го года. Не будет побеждено до 17-го года. Мне же нужен обозримый период. Значит, нет, не будет побеждено. Исламское государство может быть побеждено только через расслоение Ирака на три части установление в суннитской части Ирака абсолютно жесткого правителя по типу Саддама Хусейна, только хуже и не менее исламистского, чем нынешнее исламское государство. Не менее исламистского. Значит, а скорее более исламистского. Понятно, да? Поэтому, значит, это будет суннитское государство на территории Ирака, которое будет ожесточенно религиозным и шариатским, и что хочешь. Но это еще до этого еще не дошло. Это еще тоже процесс на годы. Понятно. Значит, в Сирии вытеснить, по крайней мере, или потеснить исламское государство из Сирии. Не знаю. Я не знаю, насколько это вообще реальная задача. Не знаю, насколько реально. Я не хочу прогнозировать то, что я не понимаю реальность. Дальше. Со всей другой оппозицией. У них нет пехоты. Арабы не желают идти в бой, вот эти такие вещи все делать. Они не хотят.
Им не партизанщины, это они
нет,
же
арабы, занимаются. Арабы любят, арабы
все
любят.
Эти...
Нет, нет,
а они... как же автоматы, эти дети с автоматами?
Да-да, это все круто, клево, вообще. Да, арабы воюют так. Они высовываются из-за угла, высовывают руку в переулок по локоть и стреляют с одной руки из автомата вот в этот переулок.
А так, чтобы танки на танки, этого нет?
Нет, это нет, этого нет, нет. Арабы нет, к сожалению. Они за последние 1000 лет утратили вот этот дух, вот этот, когда они там боролись, ассасины. Ассасины боролись, да-да, это все уже в прошлом. Все. Арабы не бойцы, поэтому вся наша авиация работает по земле, но эту землю захватывать силами пехоты, сирийской пехоты, оппозиционной какой-то пехоты, которая против исламского государства и так далее, все это фантастика, это они не идут. Они не идут, и точка, вот и все. Ну что, они не хотят. Им нравится пить чай, там, любить женщин. Они по другой части. Ну так вот, значит, это все тоже бесконечно. Это все тоже бесконечно. Значит, есть план уйти до 17-го года, до выборов. Но этот план, на мой взгляд, трудно осуществим. Трудно осуществим.
Будет 24 месяца, в каком-то смысле Шойгу прав. Это месяцы.
Нет, все можно мерить. Это в месяцах, миллисекундах, да. Тоже можно. Нет, но мы все-таки месяцы или годы, вопрос был задан по-другому. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Настя, да.
Настя, да, Вайс. Давай. Я думаю, Сергей, вы не правы, потому что Россия вложила куда кучу денег, последний кредит после списанного 4 миллиарда, миллиардного был 7 миллиардов, во-первых. А во-вторых, сейчас те победы иракской армии, поддерживающих Асад, освещаются в узкогранном аспекте, забывая о тех мнимых победах, когда действительно ИГИЛ и Национальный конгресс объединенных сирийских сил атакует иракскую армию, возвращая те населенные пункты, о которых не говорится в российских СМИ. Упорядоченное наступление, прежде всего, сирийской армии говорит о недействии в тех направлениях, где захвачены ИГИЛ, в том числе и аэродромы. Они нужны непосредственно российскому правителю, российскому руководству, чтобы Россия...
Это, вы говорите во множественном числе об одном аэродроме. Вот, Вайс, можно обратить ваше внимание, что вы говорите во множественном числе об одном аэродроме?
Асад утерял много аэродромов, которые были рассредоточены.
Он восстановил контроль над еще одним аэродромом.
Я имею в виду, и вот еще два аспекта по нефти. Да. Понимаете, там еще в конце нулевых годов сообщалось Аль-Маидин ливанским телеагентством и Аль-Джадирой, что 14 месторождений конкурируют с израильскими, кипрскими и ливанскими месторождениями и кувейтскими вместе взятыми. Поэтому близость потенциального потребителя прежде всего обуславливает конкурентоспособность на долгосрочную перспективу Российской Федерации.
Да.
И еще один аспект.
Да.
В Сирте, в Ливии сейчас готовятся пилоты для ИГИЛ, в том числе из армии тех режимов, которые смещены в недалеком прошлом.
Да.
Поэтому может палитра диаметрально измениться, и мы потом не только ПЗРК увидим в руках антиасадовских сил, но и непонятные самолеты, которые неизвестно откуда будут взлетать.
Самолеты? Но мы их можем сбивать?
Ну, естественно, но тем не менее конфронтация будет рассчитана, может быть, на...
Да хорошо, тогда дайте мне сроки, ваши сроки, сроки.
Понимаете, сейчас все будет делаться для того, чтобы выдавить Россию и наших, так сказать, латентных наблюдателей, в том числе и Израиля, потому что Израиль заинтересован в этих месторождениях, которые непосредственно находятся в ближайшей близости от него. Это портовый город Баниат в территориальных водах Сирии. Поэтому
я понимаю. Спасибо, спасибо.
Сейчас,
спасибо огромное. А израильская авиация действительно по-прежнему и все такое. Хорошо, смотрите. Значит, я хотел обратить ваше внимание еще на темы, которые... Значит, я думаю, это плацдарм, там есть что бомбить, говорит 76-й, спасибо. Армия РФ не способна на наземную операцию, говорит Космополит. Нет, Космополит, армия РФ на все способна, но Космополит, мы самым тщательным образом от этого воздерживаемся. Понимаете, Космополит? Ну, просто не надо сейчас критиковать русских за то, что они туда не лезут пехотой. Не надо критиковать. Вот, значит, вот это вот, мне нравится вот эта демшиза, значит, наша прозападническая. Если бы русские полезли, они бы сказали, вот, пойдет груз 200. Если русские не лезут, и груза 200 нет, значит, они сразу пишут, ну, русские слабые. Понятно, лишь бы только орать против нас. Понятно, да? Да. Да?
Что, нет, зачем ты не соглашусь. Нет. Ну почему же?
Да. Считаю, что активная фаза нашей операции в Сирии закончится в 2016 году, возможно, даже к лету, считает доктор Лектор. Доктор Лектор, я думаю, что ваши ожидания связаны скорее с экономическим положением России,
денег
чем...
Денег может не хватить.
А? Денег, да, может не хватить. Денег может не хватить. Денег может не хватить. Да, затянется... На срок, на весь срок Путина. Тогда до 24-го года, да, русский дятел? Не знаю. Я так далеко не заглядываю. Россия при Путине 19-й не уйдет из Сирии, потому что элите нужен внешний враг. Это Хаим, Хаим 19-й. Элите нужен внешний враг. Но внешний враг, нам внешнего врага может легко обеспечить Турция. Почему? Турция всегда может и так далее. Смотрите, я хотел обратить ваше внимание на несколько тем, которые просто прочитайте. Значит, есть Лена Масюк прекрасная, которая пишет в «Новой газете», в этот раз я обращу ваше внимание на «Новую газету». Значит, Лена Масюк рассказывает о нравах в СИЗО-4 «Медведь». СИЗО-4 «Медведь», которые, значит, этот самый... СИЗО-4 «Медведь», который в Москве на самом деле.
Да, там совершенно чудовищные какие-то избиения происходят, никто не вмешивается, да? То есть смысл,
да,
в том,
что... там избиения, там убийства. За последние убийство, полтора, да, месяца, внимание, за полтора месяца в СИЗО-4 умерли четверо заключенных умерли. Значит, смерти все странные.
Все вроде бы упали со второго яруса.
Да, упали со второго яруса. Четыре человека за полтора месяца. То есть можно заподозрить дело так, что в СИЗО-4 просто убивают. Вот, собственно, и все. Да? Дальше. Это, на это надо обратить обязательно внимание. Еще обратите внимание, пожалуйста, на то, что полиция Москвы забрала сына у гражданки Таджикистана. Поймали таджичку, которая шла с мальчиком 14 лет. У нее паспорт, внимание, слушайте, что у них было. У нее паспорт, у него паспорт, у мальчика 14 лет. А у обоих легальный въезд, все правильно, все бумаги правильные. А, значит, дальше.
Но нету оригинала свидетельства дальше. О рождении.
У нее есть себе фотокопия свидетельства о рождении мальчика с собой. С собой была фотокопия. И мальчик 14 лет говорит, что да, это мама и все такое. То есть мальчик сам утверждает, что это мама. Дальше. Значит, но у нее не было оригинала свидетельства,
да,
о рождении.
Да, копия не заверена у нотариуса.
А копия не заверена у нотариуса. На этом основании мальчика 14 лет, который кричит «отдайте меня маме», хватают. И увозят куда-то, его должны...
По решению органов опеки обычно известная процедура. Нет, в больницу. Сейчас он находится в больнице. Маму к нему не пускают, потому что
запрещено.
Она ему никто с точки зрения,
да,
потому что у нее нет свидетельства
рождения. Все говорят, у вас нет свидетельства о рождении. Простите,
да,
простите, у вас нет оригинала. Она говорит, да, но есть копия, и есть 14-летний мальчик, который утверждает, что его мать. Нет, и мальчика тоже надо послушать, ему 14 лет, и он утверждает, что это его мать. Он с ней, и все. Значит, да, но нет, оригинала нет, поэтому, извините, мы вас не пустим. Ее не пускают в больницу.
Сейчас его в детдом, ну, его сейчас полечат.
Его дальше отправят в детдом. И
дадут
все.
Квартиру, я так думаю, потом.
Да, может быть. То есть, на самом деле, отняли ребенка на том основании, что у нее только фотокопия.
Это в Петербурге, где накануне, да, Сумар Али вот этим Назаровым.
Значит, сумасшествие в издевательствах над среднеазиатскими рабочими продолжается.
А почему?
Потому что ненависть крепчает.
Ну, странно. Вот
ненависть
градус
крепчает
по больнице в Москве, согласитесь, мы вообще,
нет,
перестали
они,
думать.
Они должны выполнить план по беспризорным, мне кажется.
А
вот
там
что.
Какие-то...
Нет, они должны выполнить план по беспризорным, как мне представляется. Для молодых семей в Москве, еще одна новость. Для молодых семей в Москве предлагают вести наставников. Более опытные пары возьмут под контроль молодоженов.
У вас ассоциация с чем сразу?
С порнографией.
Когда вас слушают, особенно в вашем исполнении,
спорно,
сразу...
А почему? Что?
Свингерские какие-то...
Нет, это не свингерские, это называется adult family seduce babysitters.
Вот видите, как вы,
да, обязательно.
Знаете, все,
конечно, конечно.
Тему.
Соблазнение бабиситтера называется это. Конечно, конечно. Это наперк, конечно, они будут... значит, они будут их всему-всему учить. Более, да, опытные пары возьмут под контроль молодоженов.
Да, ну, старший самец будет что-то сидеть там под пальмой.
Да, на самом деле базовая ячейка, множество обязанностей, сладко щебечут, милуются, а теперь они должны по-настоящему научиться, что такое томатные мясные шарики в густом томатном соусе. Это я читаю прямо подряд текст, простите, я читаю текст.
Кто выдвинул идею, это в Мосгордуме.
Мосгордуме, да. Значит, смотрите, более опытные пары...
Я бы поучилась, кстати, походила бы про мясные шарики, мне очень интересно.
Не поучил. Вот ты бы пришла учиться, а я бы тебе сказал, нет, Настя, я не буду учить. Мой опыт абсолютно уникален, я не собираюсь учить его всем. Нет, не собираюсь.
А и соус?
А?
Шарик.
И соус, нет, нет, никакого соуса, нет. Я не стал бы учить молодых, нет.
Нет?
Нет, нет. Я не хочу, я хочу. Мой опыт стоил мне многих шишек. Так вот, пусть молодые пройдут то же самое. Так вот, слушай. Еще про женщин. Онищенко обвинил российских женщин в том, что они способствуют росту смертности мужского населения. Геннадий Онищенко заявил, медик-форум, что разница большая 10 лет. Это потому, что мужчина хрупкое, ранимое существо. Женщины плохо заботятся о мужчинах. Они не оберегают их от курева, от алкоголя. У мужчин сверхсмертность. Мужчина всю жизнь ребенок. Значит, и женщины должны больше заботиться и так далее. О мужчинах. Ну ладно. Слушайте, значит, мы с вами расстаемся. Я действительно не шутя. Значит, сегодня мы с Настей больше не ведем. Завтра мы не ведем, завтра уже музыка. Затем музыка до 11-го. До 11-го. 11-го числа выходит Настя.
Да.
Вот. И она вам тут, значит, вставит факел в одно место. Настя.
Мы будем говорить Настя. О том, как вы провели эти выходные.
Да, да, как я провел этим летом. Как я провел этим летом.
Может быть, будут острые новости, откуда мы знаем.
Да, конечно. Люблю грозу в начале мая и теплый летний дождь.
Доллар там с рублем.
Да, да. Слушай, значит, 11 числа выходит Настя. Ну и все, не постарайтесь относиться к себе как можно менее серьезно, к значимости своей фигуры. А к пище и к спиртному, которое вы будете употреблять в эти дни, отнеситесь как можно более серьезно. Как можно более серьезно.
То есть есть меньше.
Есть она меньше, и вкуснее, и лучше, понятно?
Да.
Я всех поздравляю с наступающим Новым годом. Я думаю, что год будет совсем тяжелый, поэтому надо напружиниться. Тяжелый, совсем тяжелый. Я думаю, 17-й будет еще тяжелее, но за 16-й мы уже привыкнем, и нам будет легко. То есть за 16-й мы натренируемся, и 17-й, который
будем
будет еще тяжелее.
Будем спать в перерывах.
Да, еще тяжелее будет 17-й, но мы уже будем натренированные. Понятно? Все, Настена!
Да,
мы пойдем и проживем его. Этот новый 2016 год. Подъем!